Дождавшись, чтоб часы пробили 3, я начинал счет секунд. Досчитав до 60, загибал первый палец. Осталось загнуть 14 пальцев. 13, 12, 8, 7. И вдруг, очнувшись, я ощущал тишину и немигающее внимание класса, и говорил: «Да, мэм». «Может быть, твое имя не Квентин?» — сердится мисс Лора. Новая полоса тишины, безжалостное немигание и руки класса, вскинутые в тишину. «Генри, напомни-ка Квентину, кто открыл реку Миссисипи?» «Де Сото». На этом немигание кончалось, но вскоре мне начинало казаться, что я считаю слишком вяло, и я ускорял счет, загибал еще палец. Потом казалось, что чересчур быстро, я замедлял, опять чистил. В итоге у меня никак не выходило вровень со звонком и двинувшейся вдруг лавиной ног, почуявших землю под истертым полом. А день, как лист стекла, звенящий после легкого и резкого удара, и у меня внутри все пляшет. Де Сото, Фернандо, 1496-1542, испанский конкистадор, предпринявший экспедицию с целью завоевания Флориды. В 1541 году его отряд вышел к реке Миссисипи. Римские свечи, разновидность фейерверка, бумажные трубки, набитые горючим составом и порохом. Танцует, сидя, застыла в дверях на миг. Бенджи ревет. Сын старости моей, Бенджамин, ревет. Кэдди, Кэдди. А я убегу из дому и не вернусь. Он заплакал. Кэдди подошла, коснулась его. «Не плачь, я не стану убегать. Не плачь!» Замолчал. Дилси. «Когда надо, он и так учует все, что ты хочешь сказать. Зачем ему тебя слушать, отвечать? А свое новое имя он чует? А злосчастье чует? А что ему счастье, злосчастье? Он порчи может не бояться. Для чего же тогда ему имя меняют, если не чтоб порчу отвести? Сын старости моей, библейская цитата, связанная с легендой об Иосифе и его братьях. Сыном старости Иакова названы в Библии как Иосиф, так и Вениамин. Трамвай остановился, пошел, опять остановился. Под окном людские макушки в новых соломенных шляпах, еще не пожелтевших. Среди пассажиров теперь и женщины с кошельками на коленях, а рабочих комбинезонов едва ли не больше, чем башмаков, начищенных и крахмальных воротничков. Негр тронул меня за колено. «Виноват», — сказал он. Я убрал ноги, дал пройти. Трамвай катился вдоль глухой стены, отражавшей наш грохот обратно в вагон. На женщин с кошельками и на человека в испятнанной шляпе, за ленту которой засунута трубка. Запахло водой. В разрыве стены блеснула река и две мачты, и чайка в воздухе замерла, точно на невидимой проволоке, подвешенная между мачтами. Я поднял руку, сквозь пиджак коснулся писем написанных. Трамвай остановился, я сошел. Мост разведен, пропускает шхуну. Отводит на стоянку выше по реке. Буксир толчется под кормой, дымит, но кажется, будто шхуна плывет сама собою, и непонятно как. До пояса голый матрос сматывает линь на полубаке. Загар под цвет табачного листа. Другой в соломенной шляпе без донышка стоит у штурвала. Шхуна движется, как призрак в проеме моста, под голыми мачтами, а над кормой парят три чайки, игрушками на невидимых проволоках. Мост опустили. Я прошел на ту половину и облокотился о перила над плотом, где лодочная станция. На плоту никого. Двери помещения закрыты. Восьмерка наша теперь гребет только после обеда. Отдыхают перед. Тень моста, полосы перил, и моя тень плоско на воде. Как просто оказалось заманить ее, чтоб никуда от меня не ушла. Футов полсотни верных. И если б было чем нажать сверху, окунуть, чтоб захлебнулась. И тень от утюгов, как от завернутых туфель, тоже лежит на воде. Негры говорят, что тень утопленника так при нем и караулит. Блестит вода, играет, будто дышит, и плот покачивается, как будто дышит тоже, и обломки к морю плывут полупогруженно, на мирный сон в морские пещеры и гроты. Вес вытесненной жидкости равен тому-то без того-то. Сведенный к нелепости общечеловеческий опыт и два малых шестифунтовых утюга тяжелее, чем один большой портновский. «Что за безбожное транжирство?» — сказала бы Дилси. Когда бабушка умерла, Бенджи знал. Он плакал. Он учуял. Учуял. Буксир идет обратно. Режет воду на два длинных катящихся вала. Наконец до плота докатилась, колыхнула отзвуком движения, плот чмокнул, взлезая на катящийся вал. И тут отворилась дверь со скрежетом, и двое вынесли гоночную лодку-одиночку. Опустили на воду. Секундой позже вышел с веслами Джеральд Бленд, на нем фланелевые брюки, серый пиджак и жесткая соломенная шляпа канутье. То ли он, то ли его мать где-то вычитала, что оксфордские студенты занимаются греблей во фланелевых брюках и канотье. И вот в начале марта Джеральду купили лодку, и он явился на реку во фланелевых брючках и в соломенной шляпе. Лодочники грозились позвать полисмена, но Джеральд и бровью не повел. Приехала и мать в такси, закутанная в меховую шубу на зависть полярным исследователям, и проводила сына в плавание. А ветер шестибальный, и по реке льдины косяками, как грязные овцы. С тех пор я держусь мнения, что Господь Бог не только джентльмен и спортсмен, но и непременно кентуккиец родом. По отплытии сына миссис Бленд сделала крюк, и вернулась к реке, следуя берегом на малой скорости параллельно Джеральду. Рассказывают, можно было подумать, что они вовсе не знакомы. Прямо король и королева, не глядя друг на друга, пересекают штат Массачусетс четой планет на параллельных и смежных орбитах. Он сел в лодку, заработал веслами. Гребет недурно. Да и пора уж. Говорят, мать убеждала его переключиться с гребли на другой такой же вид спорта, не по плечу или карману однокурсникам, но он на сей раз выказал упорство. Если вяжется слово «упорство» с его скучающими позами, желтокудростью, лиловыми глазами, длинными ресницами и костюмами от нью-йоркских портных. Сидит этаким принцем, а мамаша повествует нам о лошадях Джеральда, о неграх Джеральда и о женщинах Джеральда. Тамошние мужья и отцы, должно быть, страшно все обрадовались, когда она увезла Джеральда из Кентукки в Кембридж. Пригород Бостона, где находится Гарвардский университет. Она тут в городе, в Бостоне, снимает квартиру, а у Джеральда своя отдельная, помимо комнат при колледже. Поскольку я хоть плохонькая, а проявил все же понимание законов, происхождение обязывает, родившись к югу от линии Мейсона-Диксона, то знакомство Джеральда со мной она одобрила. И еще с двумя-тремя удовлетворившими ее географические требования минимальные. Линия Мейсона-Диксона — граница между Пенсильванией и Мэрилендом, которая в американской культуре считается границей между севером и югом, по имени английских топографов, которые в 1763-67 годах проводили съемку местности в этом районе. Или не одобрила, но все же допустила. Сквозь пальцы взглянула. Однако с тех пор, как увидела Споуда ночью у калитки церковного садика, он говорит, ни за что не поверит, чтобы она была порядочная женщина. Не станет порядочная среди ночи по задворкам. А она простить не может Споуду, что в его длиннющей в пять слов фамилии наличествует наименование герцогского английского рода, еще и по сейчас не вымершего. Наверное, она утешает себя догадкой, что это какой-нибудь захудалый Мортемар или Менго спутался с дочкой привратника. По-видимому, вымышленные фамилии, которые должны звучать как аристократические. Что, кстати, вполне вероятно. Не зря же Споуд — чемпион мира среди лоботрясов. В схватках финала захваты и подножки разрешаются. Лодка стала уже точкой. Весла мигают на солнце через равные промежутки, и кажется, будто эти переблестки движут лодку. «Была у вас когда-нибудь сестра?» «Нет, но все они сучки». «Была у вас когда-нибудь сестра?» Застыла на миг. «Сучки». «Нет, не сучка. Застыла в дверях на миг Долтон Эймс». «Долтон Эймс. Рубашки фирмы Долтон. Я все время думал, они у него простое армейское хаки. А тут пригляделся из плотного китайского шелка или тончайшей фланели. Потому что лицо от них загорелей и глаза голубее. Долтон Эймс. Чуть-чуть не дотянул до элегантности». Бутафория, папье-маше. А пощупал — нет, асбест. Но все же не бронза. Но домой не привела его ни разу. Не забывай, что и Кэдди женщина. И у нее свои причины, женские. Почему не приводишь домой его, Кэдди? Для чего подражать негритянкам? В траве, в канавах, в лесу, темном, жарко, скрыто, неистово в темном лесу. Вот уже сколько-то времени слышу в кармашке часы, и письма сквозь пиджак похрустывают, когда прижимаю их грудью к перилам, глядя на тень, как ловко ее обманул. Двигаюсь вдоль перил — ничего, костюм мой тоже темный, а руки можно вытереть, к берегу веду свою обманутую тень. Довел, слил с тенью от причала и пошел от моста на восток. Гарвардского, мой сын, студент, гарвардского, гарвардского. С тем прыщавым младенцем она познакомилась на состязании в беге с лентами цветными. Пригибается к забору, вызывает ее свистом, как собачку. А в столовую к нам ни за что не идет. И мама решила, что он намерен заманить ее подальше и обморочить, одурманить чем-то. Но и так любой прохвост. лежит под окном возле ящика и ревет, с цветочком в петлице, подкативший в лимузине, гарвардского. Знакомьтесь, Герберт, мой сын студент гарвардского. Герберт будет вам старшим братом. Он уже обещал Джейсону место в своем банке. Любезный, целлулоидный, как коммивояжер. Во все лицо белозубый оскал без улыбки. Я уже о Квентине наслышан. Полно лицо зубов, но без улыбки. Ты сама поведешь машину? Садись, Квентин. Ты сама поведешь машину? Это авто ее собственное. Можешь гордиться, у твоей сестрички, у первой в городе авто, подарок Герберта. Она каждое утро брала у Луиса уроки вождения. Разве ты не получил моего письма? Мистер и миссис Джейсон Ричмонд Компсон извещают о свадьбе дочери их Кэндиси с мистером Сиднеем Гербертом Хэдом, имеющей быть 25 апреля 1910 года в городе Джефферсоне, штат Миссисипи. С 1 августа молодые принимают гостей у себя в Саут-Бенде, штат Индиана, авеню такая-то, номер такой-то. «Ты и конверта не вскроешь?» — спрашивает шериф. «Три дня. Три раза. Мистер и миссис Джейсон Ричмонд Компсон». Выходит, Лохинвар молодой слишком рано покинул свой запад. Здесь обыгрывается строка и сюжет из пятой главы поэмы Вальтера Скотта «Мармион», 1808 год. В поэме Лохинвар отважный рыцарь, который прискакал с запада на свадьбу своей возлюбленной, отданной за другого, и выкрал ее прямо со свадебного пира. «Я с юга, а ты остришь, я вижу. Ах да, помню. Помню, что из-за холустья откуда-то. Ты остряк, тебе в цирк надо. А я уже работал там, был приставлен к слону, слоновьих блох поить, чем и зрение себе испортил. Три раза... Эти захолустные девчонки-мастерицы огорошивать. К счастью, Байрону не удалось выполнить свое желание. Имеются в виду 27-я и 28-я строфы 6-й песни Дон Жуана, в которых Байрон пишет о желании обладать всеми женщинами сразу. «Очкариков не бить. Так и не вскроешь». Конверт лежит на столе, по четырем углам зажжены свечи, а на конверте два искусственных цветка, перевязанных грязной розовой женской подвязкой. Но очкариков не бить. Бедняги-провинциалы никогда не видели автомобиля, целая толпа их. Подави рожок, Кэндиси. Кэдди на меня и не смотрит. Пусть уйдут с дороги. Не смотрит. Не то еще попадут под колеса, и отцу вашему будет неприятно. Уж хочет, не хочет. А придется и ему купить авто теперь. Я почти жалею, Герберт, что вы раздразнили нас этим авто. Разумеется, я вам признательна. Это такое удобство. У нас, конечно, есть выезд. Но часто, когда мне бы хотелось прокатиться, черномазенькие наши бывают заняты, а отвлеки я их от дела, мистер Компсон меня расказнит. Он твердит, что роскус полностью к моим услугам, но я-то знаю цену словам. Знаю, как часто обещания даются только для очистки совести. Неужели и вы, Герберт, станете так поступать с моей Кэндиси? Но нет, я знаю, вы не станете, Герберт, нас всех окончательно избаловал. Писал ли я тебе, Квентин, что он возьмет Джейсона на службу к себе в банк, как только Джейсон окончит школу. Из Джейсона выйдет превосходный банкир. Он единственный из моих детей, обладает здравым практическим умом. А благодарить за это можете меня. Он пошел в нас, Бескомов, а остальные все они, Компсоны, муку дал Джейсон. Они вдвоем клеили змеев на задней веранде и продавали по 5 центов за штуку. Он и малыш Паттерсонов. Казначеем был Джейсон. В этом трамвае нет негра. А за окном все плывут шляпы, еще не пожелтевшие. До университета. Мы продали Бенджин. Лежит на земле под окном и ревет. Продали лук, чтобы Квентин мог учиться в Гарвардском. Будет вам братом, младшим братом. Машина вам необходима. У вас теперь вид совсем другой. А ваше мнение, Квентин? Я с Квентином сразу же без мистеров. Я о нем уже столько слышал от Кендиси. Да-да, поменьше церемоний. Я хочу, чтобы вы, мои мальчики, были задушевными друзьями. Ведь Кендиси с Квентином задушевные друзья. Отец, я совершил... Как жаль, что вы росли без брата, без сестры. Без сестры, без сестры. Не было сестры. А про вид мой вы, Квентина, лучше не спрашивайте. Когда я нахожу в себе силы сойти к столу, они с мистером Компсоном воспринимают это почти как обиду. А сейчас я держусь единственно на нервах. Расплата за это наступит для меня потом, когда все кончится, и вы увезете мою дочурку. У моей маленькой сестры не было ма. Если б только я могла сказать «мама», «мама». А меня так и подмывает вместо нее увести вас. Тем более эту машину мистер Компсон не догонит. Ах, Герберт, слышишь, Кендиси, что он говорит? И не смотрит на меня округло, и упрямо сжата челюсть, и не оглянется. Ты, впрочем, не ревнуй, это ведь лесть в утешении старухи. Подумать, у меня и замужняя взрослая дочь, прямо не верится. Чепуха! Вы выглядите девушкой, вы в 10 раз моложе Кендиси, и румянец у вас на лице девичий. Лицо в слезах, в упреках, запах камфоры и слез. Голос причитает ровно и негромко. За сумеречной дверью сумеречно-цветный запах жимолости. С чердака по лестнице сносят дорожные сундуки, пустые, гулкие, как гробы. Френч Лик. Не смерть нашла на солнце. Френч Лик — курорт в штате Индиана, известный своими соляными источниками. По ассоциации Квентину вспоминается, что звери охотно приходят на солонцы, где их подстерегают охотники. Кэдди же нашла на солонце не смерть, а мужа. В непожелтелых шляпах и не в шляпах. В 3 года не изнашивают шляпы. Не изнашивал. Время прошедшее был. А будут шляпы, когда не меня и не Гарвардского. Отец говорит, в Гарвардском университете мудрость лепится сухим плющом по старому мертвому кирпичу. И Гарвардского не будет. Для меня, во всяком случае. Снова грустнее, чем был. Снова грустнее всех слов. Снова. Споут надел уже сорочку. Значит, скоро и полдень. сейчас снова увижу свою обманутую тень, и если не остерегусь, ногами снова топтать буду свою непрошибаемую тень. Но не сестру же грязными ногами, я никогда бы... Я не позволю устраивать за моей дочерью слежку. Я никогда бы... Как могу я держать их в узде, когда ты с малых лет привил им неуважение ко мне и к моей воле? Я знаю, ты презираешь нас, Бескомов, но все равно зачем учить неуважению моих детей, из-за которых я столько страданий претерпела? Втаптываю тень в бетон, топчу кости своей тени твердым каблуком. А вот и часы слышно, и сквозь пиджак я дотронулся до писем. Я не позволю ни тебе, ни Квентину, ни прочим шпионить за моей дочерью, в чем бы она ни была, по-твоему, повинна. Значит, ты все же признаешь, что для слежки есть причина? Я никогда бы, никогда бы. Верю, что ты никогда бы. Я не хотел в таком резком тоне. Но у женщин нет уважения друг к другу, нет уважения к себе. Но как могла она? Ступил на тень, и пробили куранты. Всего лишь четверть. А дьякона нигде не видно. Подумать, что я способен... Соглашусь. Она не хотела тебя оскорбить. Поступила по-женски, и только. Она ведь любит Кэдди. Фонари уходят улицей под гору, а затем к городу вверх. На живот ступаю своей тени. Рук подыму, и тени не дотянутся. Позади я чувствую отца. За стрекочущей тьмой лета, августа, фонари. Мы с отцом, защитники женщин, от них же самих, наших женщин. Так уж устроены женщины. Им не свойственно, как нам, вникать в характер людей. От рождения в мозгу у них посев готовых подозрений, плодоносящих то и дело. И они обычно не ошибаются, ибо на прегрешение и зло у них чутье — способность восполнять недостающие злу звенья. Готовя мозг для урожаев зла, инстинктивно, как спящие в одеяло, они кутаются в это действительное или придуманное ими зло, пока оно не сослужит свою службу. Вон он идет между двумя первокурсниками. С небрежной отмашкой старшего по чину отдал мне честь. Видно, не совсем еще опомнился с парада. Я остановился. Вас можно на минутку? Меня? Пожалуйста. До свидания, ребята, — сказал он, останавливаясь и поворачиваясь к тем. Рад был потолковать с вами. Узнаю старину дьякона. Вот уж действительно психолог-самородок. Говорят, что он за 40 лет не пропустил ни единого поезда в начале учебного года и что южанина опознает со взгляда. Без осечек работает. А стоит лишь тебе заговорить, тут же и определит, из какого ты штата. К поездам он надевает своего рода форму, наряд в стиле хижины дяди Тома, с заплатами и всем, как полагается. То есть в театрализованном, псевдонегритянском стиле, соответствующем расхожим представлениям о бедном негре с южных плантаций, которые восходят к роману Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома», 1852 год. «Сюда, молодой хозяин, сюда! Вот они мы где!» — хватает твои чемоданы. «Эй, малый, давай поближе! На-ка вот вещички!» Тут к тебе боком придвигается живая гора клади. Под ней белый подросток лет 15, и дьякон ухитряется навесить на него еще и твой багаж с напутствием «Не урони, гляди». Будет доставлено, хозяин. Скажите только старому негру номер комнаты, и к вашему приходу все на месте будет чин-чином. С этого момента и вплоть до полного твоего порабощения он завсегдатай у тебя, болтливый и легчайший на помине. Правда, южный жаргон его становится все севернее, ухватки и одежда все цивилизованней, и теперь, когда ты порядком выдаен и поумнел, тебя именуют уже не хозяином, а Квентином. А там, глядишь, на нем явился чей-то поношенный костюм от Брукса и шляпа с даренной лентой расцветки Принстонского клуба. Забыл, какого именно. Но сам он, впрочем, убежден приятно и бесповоротно, что это полоска от офицерского шарфа, принадлежавшего Аврааму Линкольну. Принстонский клуб. Принстон, университет в штате Нью-Джерси. Давным-давно, когда дьякон только начинал тут обосновываться, кто-то сочинил, будто он окончил здешнюю семинарию. Уяснив, что сие обозначает, дьякон восхитился выдумкой и стал сам ее распространять. И под конец, должно быть, даже сам в нее поверил. Во всяком случае, он любит рассказывать длинные и нудные истории про свои студенческие годы, приплетая давно умерших профессоров и называя их понебратски по именам, как правило, перевранным. И однако, если вспомнить про бесчисленные эшелоны зеленых и неприкаянных новичков, которым он успел быть наставником, гидом и другом, то, пожалуй, при всем его актерстве и жуликоватости смрад от его в ноздрях небес не гуще, чем от прочих смертных. Смрад в ноздрях — библейская аллюзия. «Вас не видать было, дня 3-4, — сказал он, взирая на меня все еще воински парадно. Не хворали? Нет, все в порядке. Занимался просто. Впрочем, я-то вас видел. Где бы это? Позавчера. На параде в день памяти павших. А, да, я участвовал. Сами понимаете, я не любитель парадов, но ребятам нашим, ветеранам, приятно, когда я с ними шагаю. Причем и дамы пожелали видеть всех старых ветеранов в одном строю, а дамам как откажешь? И в тот итальянский праздник вы тоже... — сказал я. — Наверное, по просьбе дамы с христианского общества трезвости? — Нет, в тот раз я ради своего зятя. Метит на должность при городской управе уборщика улиц. Я ему говорю, тебе сплюхи только метлы не хватает под голову. — Значит, видели меня? — Видел оба раза. — А про позавчера? — Ну, как я выглядел в форме? Отлично выглядели, дьякон, лучше всех их. Им бы надо вас сделать своим генералом. Он тронул меня за локоть, этим мягким, как бы истертым касанием негритянских пальцев. Я вам что скажу, по секрету? Вам-то я могу, ведь мы с вами земляки, как-никак. Слегка подавшись ко мне, говорит быстро и не глядя. За меня сейчас хлопочет. Вот подождите годок. До следующего дня памяти павших. Увидите, где я тогда шагать буду. Распространяться как и что не стану. Просто ждите и сами увидите, юноша. Перевел взгляд на меня, слегка похлопал по плечу и качнулся на каблуках, многозначительно кивая. Так-то, сэр. Недаром мы с зятем ушли из республиканцев в демократы 3 года назад. Зять его праву, а меня вот так-то. Если б только мой чертов зятек хоть теперь в демократах не лодорничал. А уж я, вот вы ровно через год без 2 дней встаньте на углу там, когда будем проходить, и своими глазами увидите. Надеюсь, так оно и будет. Вы заслужили это, дьякон. Да, кстати... Я вынул письмо из кармана. «Завтра придете к нам с этим письмом. Вручите его Шриву. Он передаст вам кое-что. Только учтите, завтра, не сегодня. Он взял письмо, оглядел. Заклеено. Да, и внутри пометка, что оно действительно лишь с завтрашнего дня. «Хм», — произнес он, поджал губы, глядит на конверт. «Так, говорите, мне передадут кое-что?» «Да, в подарок от меня». В черной руке солнцем залитый белый конверт. Дьякон смотрит на меня, глаза мягкие, сплошь темно-карие, без зрачка. И вдруг, из-под всей мишуры белого политиканства, униформ и гарвардских манер, на меня глянул Роскус, несмелый, скрытный, бессловесный и печальный. «Вы ведь не станете разыгрывать старого негра? Ну, сами знаете, дьякон, что нет. Вас в жизни хоть один южанин разыграл хоть раз? Это так, они милые люди. Только с ними жить нельзя. Это как?» «А вы пытались?» — сказал я. Но Роскус исчез уже. И на дьяконе снова личина, какую он издавна приучен являть миру, напыщенная с фальшью, но без хамства. «Будет сделано, юноша, по вашему желанию. Помните, не раньше завтрашнего дня». «Так точно», — сказал он. «Договорились, юноша. Итак, ну, желаю вам», — сказал я. Он смотрит на меня чуть сверху вниз, благожелательно, значительно. Я вдруг ему руку пожал, а он мою, внушительно, со всей помпезной высоты своих служебных и военных грез. «Вы, дьякон, славный малый, желаю вам. Вы стольким уже студентам помогли на своем веку». «Да, я ко всем стараюсь по-людски, без мелочных социальных различий. Человек для меня всюду человек. Желаю, чтобы у вас и впредь было столько же друзей среди студентов. Ну, что говорить, с молодежью я умею ладить. Ну, и она меня не забывает», — сказал он и потряс конвертом. Вложил в карман, застегнул пиджак. «Да уж, друзьями судьба меня не обделила». Снова бьют куранты, половина. Встав на живот своей тени, слушаю, как удары мирно и размеренно нижутся вдоль солнечных лучей сквозь узенькие мелкие еще листочки. Размеренно, спокойно, безмятежно по-осеннему звучат, как всегда, куранты даже в месяц невест. Лежит на земле под окном и ревет. С одного взгляда на нее не понял. Устами младенцев. Уличные фонари кончили бить. Пошел обратно к почте, втаптывая тень в мостовую. Идут сперва вниз, а затем поднимаются в город, как фонарики, подвешенные друг над другом на стене. Отец сказал, она ведь любит Кэдди, любит людей через их изъяны. Дядя Мори сидит перед огнем, расставив ноги, но одну руку все же придется ему вынуть из кармана на минуту, чтобы выпить рождественский тост. Джейсон бежит, руки в карманы. Упал и как связанная курица лежал, пока верш не поднял. «Ты чего рук из карманов не вынаешь, когда бежишь? Вынул бы, оперся!» Вертит в люльке головой, катает ее сбоку на бок, уплощая затылок. Кэдди Джейсону сказала, что верш знает, от чего дядя Мори бездельник. От того, что младенцем раскатал себе затылок в колыбельке. Навстречу тротуаром косолапит шериф, упитанно серьезный, Очки поблескивают лужицами под струящейся листвой. Я дал дьякону записку, из одежды ему там кое-что. Меня, возможно, не будет весь день. Так ты ему сегодня ничего не давай, ладно?
Ладно,
смотрит на меня. А что это ты, собственно, затеял? Расфронтился и бродишь, как индийская вдова перед самосожжением. На психологии сейчас ведь не был. Ничего я не затеял. Так ты сегодня ему не давай. А что у тебя под мышкой?
Да ничего.
Подметки на туфли набил. Так ничего до завтра не давать, слышишь?
Слышу, ладно.
Да, вспомнил. Тебе там на столе письмо с утра. Не брал?
Нет.
На столе лежит. От царицы Семирамиды. Шофер доставил в 10:00.
Хорошо, возьму.
Интересно, что ей на этот раз нужно. Полагаю, очередной концерт оркестра джентльменов. Туруру, тарара, Джеральду гиб-гип-ура. Нельзя ли поэнергичнее в литавры, Квентин? Как здорово, что я не джентльмен.
Пошел, любовно прижимая к себе книжку, слегка бесформен, упитанно сосредоточен. Уличные фонари.
Ты потому так думаешь, что из Компсонов один был губернатором и трое генералами, а у мамы в роду ни тех, ни других? Всякий живой лучше всякого мертвого. Но нет таких среди живых или мертвых, чтоб уж очень были лучше других живых и мертвых.
Но в мыслях маминых она уже виновна.
Решено. Кончено. И это нас всех отравило.
Ты путаешь грех с неприличием. Женщины этих вещей не путают.
Твою мать заботит приличие, а грех ли нет, о том она не задумывалась.
Да, я должна уехать. Оставлю тебе всех, возьму одного Джейсона и уеду куда-нибудь, где нас не знают, где он вырастет, и будет все это. Остальные не любят меня. Они безлюбые, в них компсоновский эгоизм и ложная гордость. Только к Джейсону могло тянуться мое сердце без тайного страха.
Ерунда, при чем тут Джейсон?
Я о том, что когда ты станешь лучше себя чувствовать, вы с Кэдди могли бы съездить во Френч Лиг.
И оставить Джейсона на тебя и на черномазах?
Там она о нем забудет, да и болтать перестанут.
Не смерть нашла на Солонце.
Возможно, я ей мужа там нашла бы. Не смерть на Солонце.
Подошел трамвай, остановился. Часы все еще бьют половину. Я сел, и трамвай двинулся, заглушив, потопив бой часов. Не половину, а без четверти. Все-таки 10 минут в запасе.
Прочь из Гарвардского, мечта твоей матери. Для того и землю Бенджину продали.
За что покарал меня Бог такими детьми? Бенджамин уже достаточное наказание, а теперь она родную мать позорит. Я столько из-за нее претерпела, мечтала, планы строила, шла на жертвы, прозябала в юдоле скорбей, а она со дня рождения ни разу не подумала обо мне, любяще. Я смотрю на нее иной раз и дивлюсь, моя ли это дочь. Один только Джейсон не причинил мне ни малейшей горести с того дня, когда я впервые взяла его на руки. И я сразу поняла, что он будет моей радостью и избавлением.
Я думала, Бенджамин достаточная кара за все мои грехи. Думала, он мне в наказание за то, что я, поправ свою девичью гордость, вышла за человека, считавшего меня себе неровней. Я не ропщу. Бенджамину моей любви досталось больше всех, и я всегда считала долгом, хотя сердцем я тянулась к Джейсону. Но теперь я вижу, что мало еще перестрадала. Вижу, что должна искупить не только свои, но и твои грехи. В чем же ты так грешен? За какие грехи твоих высокородных предков карает меня Бог? Но Компсоном ты всегда находишь оправдание. Один Джейсон у тебя плохой, потому что в нем больше от Бескомов. В то время как твоя родная дочь, моя малютка, пала настолько. Мы низкородны. Мы всего лишь Бескомы. И девочкой меня учили, что женщины бывают порядочные или же непорядочные, и среднего здесь быть не может. Но когда я ее маленькую на руки брала, лелеяла, могла ли я подумать, что моя дочь падет так низко? Я по ее глазам ведь вижу. Ты думаешь, она тебе расскажет? Нет, она скрытная. Ты ее не знаешь. Я знаю про нее такие вещи. Я умерла бы со стыда скорее, чем открыла бы их тебе. Что ж, продолжай бронить Джейсона и упрекать меня, что наущаю его следить за ней, как будто это преступление, в то время как твоя родная дочь... Я знаю, ты его не любишь, рад верить про него плохому. Никогда ты... Да-да, насмехайся над ним, как ты вечно насмехаешься над море. Больнее, чем дети, ты все равно уже не можешь мне сделать. Скоро я умру, и некому станет любить Джейсона и ограждать от заразы. Я и так каждый день боюсь, а вдруг и в нем проявится, наконец, эта компсоновская кровь. Ведь на глазах у него сестра бегает к своему, как их там называют. Ты хоть раз его видел? Так дай хотя бы мне возможность выяснить, кто он. Я не для себя. Мне претит и взглянуть на него. Я ведь для вас... чтобы вас оградить. Но кто же в силах бороться с дурной кровью? Ты и мне не дашь. Мы, выходит, должны сидеть сложа руки и смотреть, как она не только марает твое имя, но заражает самый воздух, которым дышат твои дети. Нет, позволь мне уехать. Я не могу больше выдержать. Отдай мне Джейсона и оставь себе их всех. Джейсон — моя плоть и кровь, а они чужие, не мои совсем. Я боюсь их. Возьму Джейсона и уеду туда, где нас никто не знает, и на коленях молить буду Бога, да простятся мне мои грехи, да минует Джейсона это проклятие, и да позволит Господь нам забыть, что вы и были-то на этом свете.
Если это три четверти било... то не больше 10 минут осталось до полудня. Один трамвай только что отошел, и люди уже к следующему собираются. Я спросил, но он не знает, отправится ли следующий еще до 12 или же после, потому что те, которые отправляются за город. А пока подошел опять местный. Я сел в него. Полдень и так ощутим. А любопытно, ощущают ли его шахтеры глубоко под землей? Нет, запах пота забивает. Для того и фабричные гудки. Но отъехать подальше, и гудков уже нет. А за 8 минут трамвай увезет от бостонского пота на порядочное расстояние.
Отец говорит, человек — это совокупность его бед. Приходит день, и думаешь, что беды уже устали стрясаться, но тут-то, говорит отец, бедой твоей становится само время. чайка, подвешенная на невидимой проволоке и влекомая через пространство. Символ щиты своей уносишь в вечность. «Там крылья отрастут», — говорит отец. «Да только орфисты из нас плохие». На остановках слышно тиканье моих часов, но это не часто. Уже питаются. Зачем на Марфы? Нутро наше занято делом питания. Там тоже пространство и время смешались. Желудок доложил, что полдень, мозг доложил, что время питаться. Ну и ладно. Интересно, вот который час? Сколько минут осталось? А зачем тебе? Народ выходит. Трамвай теперь и останавливается реже, опустошен питанием. Полдень миновал. Я сошел, встал в своей тени, немного спустя подошел трамвай, и я поехал назад на междугородную остановку. Там как раз отправлялся трамвай. Я нашел место у окна, трамвай тронулся, и я смотрел, как город размочаливается в приречные низины, отмели, потом в деревья. Временами блестела река, и думалось о том, что им плохо, наверное, там, в Нью-Лондоне, если только погода, и лодка Джеральда торжественно вплывает в сверкающий утренний плес. Любопытно, что его мамаше нужно от меня? Зачем письмо присылает в 10:00 утра? В какую это из живых картин, восславляющих Джеральда, я приглашен? Долтон Эймс. Нет, асбест. Квентин застрелил. Для фона и заднего плана. С участием девицы, разумеется. У женщин. И непрестанно голос его поверх болтовни, глаз над Эдемом, и вправду сродство со злом и убежденность, что их сестре нельзя доверять ни одной, а из мужчин не все способны защититься, есть и простофили. Так что девицы серенькие. Дальние родственницы и приятельницы, на которых одна уже вхожесть в дом налагает как бы обязательство происхождения обязывает. А она будет восседать и хвастаться перед нами в лицо этим сереньким, что, мол, Джеральду просто неприлично так выглядеть, что красота у них в роду, но мужчине она ведь не нужна и даже в ущерб, а вот девушка без нее хоть пропадай. О женщинах Джеральда повествовать нам будет тоном. Квентин застрелил Герберта. Голос его расстрелял сквозь пол Кэддиной комнаты, самодовольно одобрительным. Когда ему было 17, я однажды сказала ему: «Как тебе несовестно иметь такие губы? Им ведь место на девичьем лице, и угадайте!» Из-под вздутых гордин веет сумерками и запахом яблони. Голова ее на сумерках очерчена, руки в крыльях кимоно закинуты за голову, глаз над Эдемом прозвучавший, чует платье на кровати сквозь яблоневый запах. Что он мне ответил? Не забудьте, ему тогда всего 17. «Мама», — отвечает он мне, — «эти губы и так там частенько». А Джеральд, знай, принимает царственные позы и сквозь ресницы дарит взором сразу двух или трех из них, и те, тая от восторга, ласточками реют у ресниц. Шериф мне: «Интересно, сколько этому обещаешь мне заботиться о Бенджи и о папе?» «Ты, Кэдди, уж помалкивай о Бенджи и о папе. Много ты о них думала. Обещай мне. Ты уж о них не тревожься. Сама хороша, уезжаешь. Обещай. Я больна. Ведь ты должен обещать. Анекдот у веков». Но, впрочем, он всегда считал, что миссис Бленд для своих лет отменно сохранилась. А Джеральда она не иначе, как для какой-нибудь герцогини в соблазнителе готовит. Шрива она называет этот толстый канадский юнец. Дважды, даже не спросив меня, пыталась нас со Шривом расселить. Один раз меня затевало переселять, а второй... Шриф открыл дверь. В сумраке лицо его, как тыквенный пирог. Ну что ж, простимся навеки. Жестокая судьба нас властно разлучить. Но я никогда не полюблю другого. Никогда. Не пойму, о чем это ты? О жестокой судьбе, облаченной в 8 ярдов абрикосовой расцветки шелка и влачащей на себе больше металла в расчете на фунт живого веса, чем галерный кандальник, а полной владелице и собственнице непревзойденного и образцового хлыща, какими блистала преснопамятная конфедерация. И рассказал мне, как она ходила к Проктору, чтобы Шрива отселили от меня, и как Проктор оказался низок и упрям, и ответил, что сперва надо Шрива спросить о согласии. Проктор — административная должность при университете. Тогда она предложила, чтобы он тут же послал за Шривом и покончил с этим делом, а Проктор отказался, и теперь она со Шривом еле здравствуется. «Я взял себе за правило, — сказал Шриф, — не отзываться дурно о женщинах, но у этой дамочки такое обилие сучьих повадок, как ни у одной другой на всем пространстве штатов и доминионов». А теперь там на столе собственноручное письмо, приказ цвета и запаха орхидей. Если б ей сказали, что я чуть не под самым окном прошел, зная, что оно лежит там, и не зашел, достопочтенная сударыня, я не имел еще возможности прочесть ваше послание, но заранее прошу простить, что не смогу присутствовать ни на сегодняшнем, ни на вчерашнем, ни на завтрашнем, ни на... поскольку помню, что на очереди теперь повесть о том, как Джеральд спустил своего нигера с лестницы, и как тот просил и молил, чтобы его определили в семинарию, только бы ему остаться близ хозяина, близ масса Джеральда, и как в слезах бежал он рядом с экипажем всю дорогу до вокзала, провожая масса Джеральда. Я уж подожду до следующей басни про того мужа лесоруба, что с дробовиком явился к черному крыльцу, а Джеральд сошел к нему, переломил ружье напополам, вернул обломки, вытер руки шелковым платком и бросил платок в огонь. Это я слышал всего только дважды. Застрелил его сквозь. Я видел, как вы вошли сюда, и, улучив удобную минуту, последовал примеру. Нам не худо бы сойтись покороче. Сигару? Спасибо, не курю. Да, с моей студенческой поры там немало должно быть перемен. Не возражаете, я закурю? Курить. Благодарю. Я много слышал... Полагаю, матушка ваша не рассердится, если мы эту спичку в камин. Много слышал о вас от Кэндиси. Во Френч-Лике вы у нее с языка не сходили. Я не на шутку приревновал даже. Что это у нее за Квентин? Думаю себе. Надо бы взглянуть, что за чудо-юдо такое. Потому что, не скрою, я по уши врезался в эту девчушку с первого же взгляда. Мне и в голову не пришло, что она про брата. Про мужа и то столько не говорят. Прям свет клином сошелся на Квентине. Может быть, закурите все же? Я не курю. В таком случае настаивать не буду. А сигары неплохие. Обходятся мне в $25 сотня оптом... Беру у одного приятеля в Гаване. Так, полагаю, перемен там в Гарвардском немало. Я все собираюсь туда съездить, да никак не получается. 10 лет уже как впрягся в дело. Отлучиться из банка могу только летом, когда в университете никого. С возрастом взгляды меняются. Чему придавал значение, будучи студентом, о том с годами, сами понимаете. Расскажите мне, как там теперь.
Я не собираюсь говорить ни отцу, ни маме, если вы насчет того забеспокоились.
Не собираетесь? Не соби...
Ах, вон о чем вы.
Да ну, как будто мне не все равно, скажете или не скажете.
Неудачно тогда получилось. Но вы понимаете, что это не уголовное преступление. Не я первый, не я последний. Просто мне не повезло. Возможно, вы удачливей.
Вы лжете.
Не горячитесь. Я не собираюсь выведывать секреты и не в обиду говорю. Понятно, что юнцу вроде вас вещь такого рода кажется весьма серьезной, но пройдет лет 5.
Шулерство есть шулерство, и не думаю, чтобы в университете меня научили иначе на это смотреть.
Ну, у нас разговор пошел прям как в театре. Вы на драматическом семинаре, должно быть, отличаетесь. Что ж вы, правы, не стоит им об этом говорить». Кто старое помянет, тому глаз вон, так ведь? Незачем нам портить отношения из-за безделиц. Вы мне нравитесь, Квентин, и наружность ваша нравится. Вас не спутаешь со здешними провинциалами. Я рад, что мы теперь на коротке. Я вашей матушке обещал кое-что сделать для Джейсона, но я и вам не прочь содействовать. Для Джейсона... И здесь вполне подходяще. А вот для молодого человека вашего калибра в этой дыре перспектив ни малейших.
Спасибо. Вы держитесь лучше Джейсона. Он вам больше подойдет.
Я сам жалею о той истории. Но ведь я тогда младенцем был. И матери, как ваша, не имел. Некому было научить меня высшим тонкостям. Если вы скажете ей, то причините только напрасную боль.
Да, вы правы, незачем об этом знать ни им, ни Кэндиси.
Я сказал ни отцу, ни маме, послушайте, мальчик, взгляните на меня и на себя. Сколько, думаете, минут вы против меня продержались?
А мне и не понадобится долго, если вы такой же боксер, как студент. Попробуйте, узнаете, сколько продержусь.
Ох, молокосос, напросишься. Давайте, пробуйте.
Мой бог, сигара! Что бы ваша матушка сказала, если бы я прожег ей каминную доску? Вовремя успел.
Послушайте, Квентин. Мы вот-вот учиним такое, о чем после оба будем сожалеть. Вы мне по душе. Понравились с первого взгляда. Я сразу подумал, кто б этот Квентин ни был, а парень, он должно быть первый сорт, раз Кэндиси так о нем.
Вы меня послушаете. Я уже 10 лет вращаюсь в деловом мире. В реальной жизни эти вещи не столь важны.
Сами убедитесь. Давайте столкуемся. Мы же свои люди, оба гарвардцы.
А неузнаваем, должно быть, стал старик университет.
Не это в мире место лучше для молодежи.
Непременно сыновей своих туда пошлю. Пусть за меня доучатся.
Да погодите уходить. Давайте обсудим здраво. Я всей душой за то, чтобы у молодого человека были благородные идеалы. Пока он учится, это ему на пользу. Характер формируется, традиции там всякие студенческие.
Но когда потом выходишь в жизнь, то приходится рвать свой кусок всеми способами, потому что видишь ведь, что и все, черт их дери, то же самое делают.
Ну, давай руку. И кто старое помянет, ради матушки твоей, вспомни, какое у нее здоровье. Да не прячь руку. Смотри, вот, новенькая, без пятнышка. Как воспитанница вчера только из монастыря. Ни единой складочки, взгляни-ка.
К черту ваши деньги.
Да ну брось. Я теперь ведь тоже член семьи. Знаю, как оно у молодых людей.
Расходов личных куча, а из папаши выжать монету непросто. Сам был таким не так давно. Теперь-то я остепенился, женюсь вот. В Гарвардском особенно на этот счет. Да ну же, не дури, ты меня слушай. Вот сойдемся как-нибудь потолковать по душам. Я тебе расскажу про вдовушку одну там, в городе.
Я и это уже слышал. Не суйте ваши чертовы деньги.
Ну, ты считай, что берешь их взаймы. Зажмурь глаза, разбогатеешь на полсотни.
Не суйте руки. Уберите сигару с камина.
Ну и черт с тобой, рассказывай.
Много этим возьмешь. Только такой дурень, как ты, не способен понять, что обе они с матушкой у меня вот так в руках. И нечего тут братиком-молокососом с башкой, набитой благородной спесью. Тоже нашелся рыцарь Галахад. Мне твоя матушка тебя описала.
О, входи, дорогая, входи. Мы тут с Квентином знакомство укрепляем разговором, ведем о Гарвардском. Что, соскучилась о благоверном своем?
Рыцарь Галахад в легендах артуровского цикла — благороднейший рыцарь круглого стола, которому было дано узреть чудеса святого Грааля, священной чаши, которая идентифицируется с чашей крови Христовой и кубком причастия.
Герберт, оставь нас одних на минуту. Мне надо поговорить с Квентином.
Да входи же, входи. Поболтаем все втроем интимно. Я как раз говорил Квентину,
оставь нас, Герберт, на минуту.
Ну что ж, пожалуйста.
Захотелось, значит, сестричке с братцем еще раз повидаться?
Вы бы убрали сигару с камина.
Прав, как всегда, мой мальчик. Ну, надо топать, раз велят.
Сейчас, Квентин, самое их время помыкать нами. Но подождем до послезавтра и услышим. Разреши, муженек дорогой.
Не так ли, дорогая?
Ну, поцелуй же.
Перестань. Прибереги до послезавтра.
Тогда уж я потребую с процентами.
Не позволяй тут Квентину начинать, чего кончить не сможет.
Кстати, рассказывал ли я Квентину, как у одного был болтливый попугай и что с ним приключилось?
Печальная история и поучительная. Напомни, расскажу.
Ну, пока, до встречи на страничке юмора.
Ну?
Ну?
Что ты еще затеял?
Ничего.
Ты опять в мои дела суешься?
Мало тебе того, что было прошлым летом?
У тебя жар, Кэдди.
Ты больна. Чем ты больна?
Больна и все. И к доктору нельзя.
Застрелил его голос сквозь.
Но не за этого прохвоста, Кэдди.
Время от времени река скользила вдалеке яркими взблесками, прочерчивая полдень и за.
Теперь-то давно уже за полдень, хотя в одном из водных просветов я увидел, что он все еще гребет, величественно подымаясь по реке пред лицом Бога.
Нет, богов.
Богов лучше. Бостонский бог, массачусетский. Пожалуй, тоже быдло для Блендов.
Или просто, поскольку бог человек не женатый, влажные весла мигают, переблесками уносят лодку на ладонях женских, восторженно льстивых ладонях.
Раз у бога женой не попользуешься, то Джеральд его сбросит со счетов.
Не за этого прохвоста, Кэдди.
Река блеснула и ушла за поворот.
Я больна, ты должен обещать.
Больна? Чем ты больна?
Больна и все. И к доктору нельзя еще. Обещай.
Если им теперь не сладко будет, то из-за тебя ведь?
Чем ты больна? Нам слышно, как под окном отъезжает автомобиль на вокзал к поезду, что в 8:10. Родственничков везет. Все новых хедов. Хед — фамилия Герберта, в буквальном переводе — голова. Наращивает все новые головы. Хотя не парикмахеры, маникюрщицы. У нас прежде был жеребец чистокровный. В конюшне. Да, но под седлом ублюдок подлый. Квентин расстрелял все их голоса сквозь пол Кэддиной комнаты. Трамвай остановился. Я сошел прямо в середку своей тени. Через рельсы дорога легка. Под деревянным навесом старик что-то ест из кулька, и вот уже трамвай из слуха вышел. Дорога уходит в деревья, там будет тенисто. Но июньская листва здесь, в Новой Англии, немногим гуще, чем апрельская у нас в Миссисипи. В той стороне фабричная труба. Я повернулся, пошел в противоположную, втаптывая тень в пыль. Во мне что-то было ужасное. Ночью иногда оно на меня скалилось. Сквозь них, сквозь их лица мне скалилось. Теперь прошло, и я больна. Кэдди, не трогай меня, обещай мне только. Раз ты больна, ты ведь не можешь. Нет, могу. Все после этого уладится. И будет все равно. Не давай им отправить его в Джексон. Обещай. Обещаю, Кэдди. Кэдди, не трогай меня, не трогай. А облика оно какого, Кэдди? Что? То, что скалилось тебе сквозь них. Труба видна еще. В той стороне вода к морю течет, к тихим гротам. Тихо будут на дне рассыпаться, и, когда он повелит воскреснуть, всплывут только одни утюги. Уходя на весь день на охоту, мы с Вершем не брали поесть, и в 12 начинало сосать под ложечкой. Длилось это примерно до часа. А потом я вдруг забывал и о том даже, что голод у меня уже прошел. Фонари уходят под гору, а немного погодя услышал, как автомобиль ушел туда же. Подлокотник плоский, прохладный, гладкий, под моим лбом выгиб кресла ощутим, и на волосы сверху веет яблоней над платьем подвенечным, которое по запаху услышал нос. «У тебя жар. Я вчера заметил, как от печки пышет. Не трогай. Кэдди, раз ты больна, ты не можешь. Не за этого прохвоста. Я должна замуж. За кого-нибудь». И тут мне говорят, что кость придется ломать заново. Наконец труба скрылась из виду. Дорога идет вдоль стены. Поверх нее деревья клонят ветви, крапленные солнцем. Камень стены прохладен. Идешь вблизи нее, и на тебя веет прохладой. Только все здесь скуднее, чем у нас. Дома, бывало, выйдешь, и точно окунешься в тихое и яростное плодородие, всеутоляющее, как хлеб, голод. Сплошным щедрым потоком вкруг тебя, не скряжничая, не трясясь над каждым жалким камушком. А здесь зелени отпущено деревьям как будто ровно столько, чтобы хватило с грехом пополам для прогулок, и даже лазурь дали не обильно, не наша фантастическая синева. Что кость придется ломать заново, и внутри у меня что-то, ох, 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 и в пот ударило. Большая важность. Пусть ломают. Знаем уже, что такое сломанная нога, и ничего тут страшного. Придется только дома просидеть немного дольше, вот и все. А скулы мои сводят, и губы сквозь пот выговаривают. Обождите минуту, обождите. Ох, ох, стиснул зубы. И отец, проклятый жеребец, проклятый конь. Подождите, я сам виноват. Каждое утро он с корзиной идет к кухне, тарахтя палкой по штакетинам забора, и каждое утро я волокусь к окну, хоть нога в гипсе, и подстерегаю его с куском угля в руке. А, Дилси, ты себя загубишь. Ты, видать, вовсе без разума. Еще и 4 дней нету, как сломал. Обождите. Дайте минуту привыкнуть. 1 минуту только обождите. Здесь даже и звуки глуше, как будто здешний воздух обветшал, столько уже лет передавая звуки. Собачий лай слышно дальше, чем поезд. В темноте, по крайней мере. И людские голоса тоже некоторые, негритянские. Луис Хетчер никогда не трубил в рог, хоть и таскал на себе вместе с тем старым фонарем. Спрашиваю его: «Луис, ты когда фонарь последний раз чистил?» «Не так, чтобы давно. Вот когда у северян там паводком все смыло, в тот день как раз и вычистил. Сидим мы со старухой вечером у очага. Она говорит: «Луис, а что, если и нас затопит?» А я ей: «И то правда. Пожалуй, вычищу-ка фонарь». И в тот самый вечер вычистил. «Наводнение было далеко-далеко, в Пенсильвании», — говорю я. «К нам оно не могло бы дойти». «Это так по-вашему», — говорит Луис. «А по-нашему вода, она и в Джефферсоне мокрая. Подыматься и затапливать может не хуже, чем в Пенсильвании». «Вот такие, что говорят, до нас, мол, не дойдет, глядишь, как раз и плывут потом на коньке крыши». «Вы с Мартой, небось, и дома не остались ночевать?» «Само собой. Вычистил я фонарь, и до самого утра мы с ней потом просидели на бугре за кладбищем. А знать бы местечко повыше, так мы с ней и туда не поленились бы забраться». «И с тех пор так ни разу фонарь и не чищен? А зачем его чистить без надобности?» «Значит, до следующего наводнения? Ну что ж, в тот раз он нас упас». «Да ну, дядюшка Луис, брось шутки», — говорю я. «Ага, шутки. Вы по-своему, а мы по-своему будем. Если чтоб упастись от воды, только и надо что фонарь почистить, то уж я артачиться не стану». Дядя Луис не привык, чтоб фонарь свет давал. «Ему в потемках сподручней опоссумов брать», — говорит Верш. «Я, парень, тут на опоссумов охотился еще в те времена, когда твоему отцу его мамаша керосином вымывала гнит из головенки», — говорит Луис. «И домой приходил не с пустыми руками». «Что правда, то правда», — говорит Верш. «Навряд ли есть у нас такой в округе, чтоб за жизнь добыл больше опоссумов, чем дядя Луис». «То-то же», — говорит Луис, — «опоссумам моим свет хватает. Они у меня не жалуются на фонарь». «А теперь кончай, ребят, разговоры. Слышите? Учуяли? Ого! Веселей, собачки!» И мы сидим средь сухих листьев. Они слегка шуршат от наших затаенно ждущих выдохов и вдохов и от неспешного дыхания земли в безветренной октябрьской ночи. В жестокой свежести воздуха вонь фонаря, лай собак и замирающий вдали эхом голос Луиса. Он никогда его не напрягал, но в тихий вечер, бывало, этот голос доносило даже к нам на веранду. Когда Луис сзывал собак, голос его звучал трубно, как рог, праздно висевший у него через плечо, но чище, мягче рога, словно голос этот был частью тьмы и тишины, возникал, развивался из них и снова уходил, свивался в темноту. Ого-го! Ого-го! Ого-го!
Должна выйти замуж. У тебя их очень много было, Кэдди.
Не знаю. Слишком много.
Обещай заботиться о Бенджи и о папе.
И ты не знаешь, от кого у тебя.
А он знает ли?
Не трогай меня.
Обещай о Бенджи и о папе.
Еще не подошел к мосту, а уже ощутилась вода. Мост из серого камня, мшистого, в плесенных пятнах медленно ползущей сыри. В тени под ним вода негромкая и чистая, журчит, курлычет, обтекая камень, в гаснущих воронках вертя небо.
Кэдди, не за этого. Я должна за кого-нибудь.
Верш рассказывал, как один малый сам себя изувечил. Ушел в лес и, сидя там во вражке, бритвой, сломанной бритвой, отчекрыжил и тем же махом через плечо швырнул их от себя кровавым сгустком. Но это все не то. Мало их лишится. Надо, чтоб и не иметь их отроду.
Вот тогда бы я сказал:
«А, вы про это? Ну, это китайская грамота. По-китайски я не бе, не ме».
Отец мне говорит: «Ты потому так, что ты девственник. Пойми, что женщинам вообще чужда девственность. Непорочность — состояние негативное и, следовательно, с природой вещей несовместное. Ты не на Кэдди. Ты на природу в обиде». А я ему: «Одни слова все». И в ответ он: «А девственность будто не слово». А я: «Вы не знаете, не можете знать». И в ответ: «Нет уж, с момента, как это осознано нами, трагедия теряет остроту».
Там, где воду кроет тень от моста, видно далеко вглубь, хотя не до самого дна. Если листок в воде долго, то со временем всю зеленую ткань размывает, и одни только тонкие жилки веют медленным движением сна. Каждая колеблется раздельно, как бы спутаны ни были раньше, как бы плотно ни прилегали к костям. И, может, когда он повелит воскреснуть, глаза тоже всплывут из мирной глубины и сна на горнюю славу взглянуть. А следом уж всплывут и утюги. Спрятав их под мостом с краю, я вернулся и облокотился на перила. Не до дна, но до глуби ток воды прозрачен. И вижу, там какая-то теневая черта висит, как жирно проведенная стрела, нацелившаяся в течение. А над самой водой мошкара. Веснянки снуют из тени на солнце и снова в тень моста. Если бы просто за всем этим ад, чистое пламя, и мы оба мертвее мертвых, чтобы там один я с тобой, я один, и мы оба средь позорища и ужаса, но чистом пламенем отделены. Без шевеления малейшего стрела выросла в размерах, и, взребив губой гладь, форель утянула под воду веснянку с той великаньей уклюжестью, с какой слон подбирает фисташку. Воронка, сглаживаясь, поплыла течением, и опять стрела нацелилась, чуть колышимая водным потоком, над которым вьются и парят веснянки. Чтоб только ты и я там, средь позорища и ужаса, но отгороженные чистым пламенем. Форель висит уклюже и недвижно средь зыбящихся теней. Подошли трое мальчуганов с удочками, и мы, облокотясь, стали вместе глядеть на форель. Это рыбина и их старый знакомец, достопримечательность местная. Ее уже 25 лет ловят и поймать не могут. Одна бостонская лавка объявила, что даст спиннинг ценой в $25 тому, кто ее поймает на крючок. Ну и чего же вы зеваете? Разве не хочется иметь такой спиннинг? Хочется, — ответили они, следя с моста за форелью. Еще как хочется, — сказал один. А я бы не стал брать спиннинг, — сказал второй. Деньгами взял бы. А они, может, деньгами не дали бы, — возразил первый. Спорим, дали бы спиннинг, и все. А я б его продал. $25 ты бы за него не выручил. Сколько бы выручил, столько бы и выручил. Я этой удочкой рыбы не меньше могу наловить, чем тем спиннингом. И разговор свернул на то, что можно бы купить на $25. Все сразу заговорили, горячо, наперебой, запальчиво, нереальное обращая в возможное, затем в вероятное, затем в неоспоримый факт, как это у людей всегда выходит, когда они желания облекают в слова. «Я бы лошадь купил и фургон», — сказал второй. «Как же продадут тебе за эту цену?» — сказали первый и третий. «А я говорю, продадут. Я знаю, где купить можно. Один человек продает. А кто он? Да уж кто б ни был. $25 дам и отдаст». «Ага, после дождичка», — сказали первый и третий. «Никакого он не знает человек, болтает только». «Вы так думаете?» — сказал второй. Те продолжали насмехаться, но он молчал. Опершись о перила, смотрел вниз на рыбину, которую уже опустил в оборот мысленно. И вдруг весь задор, вся едкость ушли из голосов тех двоих, как будто и они уверились, что форель поймана и лошадь с фургоном куплены. Подействовало горделивое молчание не только взрослых, но и мальчишек, способное убедить в чем угодно. По-моему, это логично, что люди, столько водя себя и других за нос при помощи слов, наделяют молчание мудростью, и в наступившей паузе почувствовалось, как те двое спешно ищут возражение, средство какое-то отнять фургон и лошадь. «Никто тебе не даст $25 за спиннинг», — сказал первый. «Спорю, на что хочешь, не дадут». «Да он и не поймал еще форелину», — вспомнил третий, и оба закричали. «Ага, а я что говорю? Ну-ка, как того человека зовут? Слабо сказать? Его и нет на свете». «Да заткнитесь вы», — сказал второй. «Смотрите, опять выплывает». Они нагнулись и застыли одинаково, и одинаковые удочки тонко и косо блестят на солнце. Форель не спеша всплыла зыбко растущей тенью. Опять воронка ушла по течению, медленно разглаживаясь. — Ух ты! — пробормотал первый. — Мы и не пробуем уже ее ловить, — сказал он. — Только смотрим, как приезжие бостонцы пробуют. «А другой, кроме нее, тут рыбы нет?» «Нету. Из этого омута она других всех повыгоняла. Для уженья самое лучшее место ниже, у водоворота». «А вот и нет», — сказал второй. «У мельницы Бигелоу в два раза больше словишь». Они поспорили немного, где клев лучше, затем внезапно замолчали и стали глядеть, как форель опять всплывает и как воронка всасывает клочок неба. Я спросил, далеко ли отсюда до ближайшего городка. Они сказали: «Но к трамвайной линии ближе всего вон туда», — показал второй в сторону, откуда я пришел. «Вам куда?» «А никуда. Гуляю просто». Вы из университета студент?
Да.
А фабрика в том городке есть?
Фабрика?
Смотрит на меня.
Нет, сказал второй. Там фабрик нету.
Смотрит на мой костюм.
Вы что, работу ищете?
А про мельницу Бигелоу ты забыл? Сказал третий.
Тоже фабрику нашел.
Он про настоящую фабрику спрашивает.
Ну, чтоб с фабричным гудком, сказал я.
Тут часового гудка. Ниоткуда что-то не слыхать.
А, сказал второй.
Ну, там на унитарианской церкви есть часы. Узнать время можно по ним.
А на цепке у вас не часы разве?
Унитарианская церковь — одна из наиболее крупных протестантских церквей США, особенно распространенная в штатах Новой Англии.
Я их утром разбил, показал им часы. Осмотрели, посерьезнев.
А идут все-таки, — сказал второй.
Сколько такие часы стоят?
Они даренные, — сказал я. Отец мне дал их, когда я кончил школу.
«Вы не из Канады?» — спросил третий, рыжеволосый.
«Из Канады?»
«Нет, у канадцев выговор не такой», — сказал второй.
«Я слышал, как говорят канадцы.
А у него, как у артистов, которые неграми переряжаются».
Речь идет о так называемых менестрелях, театральных труппах, специализировавшихся на комических представлениях особого жанра с элементами негритянского фольклора. Менестрели пользовались популярностью в США вплоть до 1920-х годов.
«А ты не боишься?» — спросил третий.
«Не боишься, что он тебя двинет за это?»
«За что?»
«Ты сказал, что он как негры говорит».
«Да ну тебя!» — сказал второй.
Он за тем холмом вам станет видно колокольню.
Я поблагодарил их.
Желаю вам наловить много рыбы. Только эту старую форелину не троньте. Она заслужила, чтобы ее оставили в покое.
Да ее все равно не поймаешь, — сказал первый.
Смотрит в воду с моста. И три удочки на солнце, как три косые нити желтого огня. Иду и снова втаптываю свою тень в пятнистую тень деревьев. Дорога повернула, подымаясь от реки. Взошла на холм, извилисто спустилась, маня глаз и мысль за собой, под зелено застывший кров. Там над деревьями квадрат башни и круглое око часов, но еще в удалении достаточном. Сел у обочины. Трава по щиколотку, несметно листая. Тени на дороге застыли, как по трафарету впечатанные, вычерченные косыми грифелями солнца. Но это поезд всего-навсего. И вскоре протяжный гудок заглох за деревьями, и стало мои часы слышно, и гаснущий стук колес, как будто поезд шел где-то совсем в другом месяце и сквозь иное лето мчался подреющей чайкой. И все на свете мчится, кроме Джеральда. Он тоже как бы реет, одиноко и торжественно гребет сквозь полдень, выгребает из полдня по длинным и ярким лучам, точно в апофеозе возносясь в дремотную бескрайность, где только он и чайка. Она неистово недвижная, он же в четких грибках и возвратах, мерностью сродных спокоем и на блеске солнца, тени их обоих, а внизу весь мир карликово. Кэдди, не за этого прохвоста, не за этого, Кэдди. С косогора спускаются их голоса и три удочки, пойманными нитями бегучего огня. Они смотрят, проходя, не замедляя шага.
— Что-то не вижу форелины, — окликнул я их. — А мы не пробовали, — сказал первый. — Ее все равно не поймаешь. — Вон там часы, — сказал второй, указывая на башню. — Чуть ближе подойдете, станет видно стрелки. — Да-да, — сказал я, — хорошо. Я встал. — Вы в город? — Мы к водовороту. — За головлями, — сказал первый. — У водоворота клёва нет, — сказал второй. — Тебе обязательно хочется к мельнице, где полно ребят плескается, и вся рыба распугана. У водоворота не наловишь ничего. — Вот будем стоять здесь, много наловим, — сказал третий. — Заладил водоворот, водоворот, — сказал второй. — Там же не клюет. — А ты не ходи, — сказал первый. — Ты ко мне веревкой не привязан. — Пошли на мельницу купаться, — сказал третий. — Я пошел к водовороту за головлями, — сказал первый. — А вы как хотите. — Ну скажи ты ему, сколько уже лет, как в последний раз у водоворота клевало, — сказал второй третьему. «Пошли на мельницу купаться», — сказал третий. Башенка медленно тонет в деревьях, и круглый циферблат еще достаточно далек. Мы идем в пятнистой тени, подходим к саду, белому и розовому. Он весь полон пчел, нам их уже слышно. «Пошли на мельницу купаться», — сказал третий. У сада тропинка ответвилась от дороги. Третий замедлил шаг, остановился. Первый мальчуган продолжал идти, и солнечные пятна скользят с удочки на плечо и по рубашке вниз. — Пошли, а? — сказал третий. Второй тоже остановился. — Кэдди, зачем тебе замуж? — Хочешь, чтобы я ответила, зачем? — Думаешь, скажу, и причина исчезнет? — «Пошли с нами на мельницу», — сказал третий. «Пойдем». Первый не слушает. Босые ноги его ступают без шума, мягче листьев ложатся шаги в легкую пыль. Пчелы в саду шумят, как подымающийся ветер. Звук доведен до самой почти вершины нарастания и пойман, длится как бы волшебством. Тропинка уходит вдоль стены, усыпанная цветом, под сводом цветущим, и вдали теряется в деревьях. Сквозь ветки солнце косо, нечастым горячим накрапом. Желтые бабочки в тени мелькают солнечными крапинами. — Зачем тебе к водовороту? — сказал второй. — Как будто нельзя у мельницы удить. — Да пусть идет, — сказал третий. Глядят вслед первому. Солнце мажет пятнами его уходящие плечи. Желтыми муравьями скользит по удочке. — Кенни! — позвал второй. — Отцу скажи. — Скажешь, да? — Мы же от него. Родитель. Я его породил, создал. Я его. Скажи отцу. Тогда оно исчезнет, потому что он скажет «меня нет», и тогда не будет нас с тобой тоже, раз он родитель. — Да пошли, — сказал третий, — там уже все наши. Смотрят первому вслед. — Ну и пускай, — сказали оба вдруг. — Ну и иди себе, сынок мамин. Боится, что от купания голова будет мокрая, и мама выпарит. Они свернули на тропинку, пошли тенью, и вокруг них желто мигают мотыльки. Потому что ничего другого нет. Мне верится, что есть, но, возможно, и нет. И тогда я... Ты поймешь, что даже вселенская несправедливость едва ли стоит того, что ты намерен. Он не обращает на меня внимания, скула его упрямо в профиль, лицо отвернуто слегка под помятой шляпой. — А почему ты не пошел с ними купаться? — спросил я. — Не за этого прохвоста, Кэдди. — Ты что, драку с ним хотел затеять?
Он лжец и негодяй, Кэдди. Его из студенческого клуба выгнали за шулерство, объявили ему бойкот. В зимнюю сессию поймали со шпаргалкой и исключили. Ну и что? Я к ним в карты играть не собираюсь. «Значит, рыбу удить ты больше любишь, чем купаться?» — сказал я. Пчелиный гуд убавился, но длится, как будто не он сникает в тишину, а тишина возросла между садом и нами, как вода прибывая. Дорога опять повернула и сделалась улицей между тенистых лужаек и белых домов. «Кэдди, как ты можешь за этого прохвост? Подумай о Бенджи, о папе, не обо мне. А о ком я думаю, если не о... Ради кого еще я это делаю?» Мальчик свернул. Не оглянувшись, перелез через забор, прошел лужайкой к дереву, удочку положил на землю, влез на дерево и сел в развилке сучьев спиной к улице, и зайчики застыли, наконец, на белой рубашке. Ради кого еще я и выплакаться не могу даже? Прошлым летом я говорила тебе, что мертва, но тогда я еще не знала, что говорю, не знала, что это значит. Такие дни бывают у нас дома в конце августа. Воздух тонок и свеж, как вот сегодня, и в нем что-то щемяще родное, печальное. Человек — это сумма климатов, в которых приходилось ему жить. Так отец говорил. Человек — это сумма того и сего. Задачка — на смешанные дроби с грязью, длинно и нудно сводимая к неизменному нулю, тупику, страсти и праха. Но теперь говорю тебе и знаю, что мертва. Так зачем тебе? Слушай, давай уедем. Ты, Бенджи и я куда-нибудь, где нас никто не знает, где...
В пролетку впряжен белый конь, копыта бьют легкую пыль, паутина спицы и колеса сухо поскрипывают, катясь в гору под лиственной рябью, под вязами, под академическими вязами. А на какие деньги? На те, что за твое учение отдали, что за лук выручили. Неужели ты не понимаешь, что теперь ты обязан кончить курс, иначе у Бенджи не будет совсем ничего? Продали лук. Белая рубашка его неподвижна в развилке, в мерцающей тени. Колеса, паутина спицы. Подосевшим на рессоры кузовом мелькают копыта, проворно и четко, как игла вышивальщицы, и пролетка уменьшается без продвижения. Так марионетка топчется на месте, а в это время ее быстро тянут за кулисы. Опять поворот, и стало видно белую башню и круглоликую глупую самоуверенность часов. Лук продали. Врачи говорят, что папе не прожить и года, если пить не бросит. А он не бросит, не сможет теперь, после того, что я... После того, что прошлым летом... И тогда Бенджи в Джексон отвезут. И выплакаться не могу. Даже выплакаться. Застыла в дверях на миг, а в следующий... Бенджи уже тащит ее за платье, ревет голос раскатами от стены к стене, а она вжимается в стенку все больше, съеживается, и в белом лице глаза, как пальцем вдавленные, выпихнул ее из комнаты. Голос раскатывается, точно не в силах собственный раскат остановить, уместить в тишину. Ревет. Я открыл дверь, и колокольчик прозвенел. Всего однажды, высоко, чисто и слабенько звякнул в опрятном сумраке над дверью, как будто металл и размер с тем и выбраны, чтобы получался этот чистый слабый звяк, и не изнашивался колокольчик, и не слишком велик был расход тишины на ее водворение после того, как дверь открылась, и навстречу тебе теплый дух свежевыпеченного хлеба. И стоит замурзанная девочка с глазами, как у плюшевого медвежонка, и с двумя словно лакированными косичками. «Привет, сестренка!» В теплой хлебной духовитости личика, как чашка молока, с малой домесью кофе. А где продавец? Смотрит молча. Но вот задняя дверь отворилась, и вошла хозяйка. Над прилавком, где за стеклом ряды румяных корок, воздвиглось опрятное серо-стальное лицо. Жидкие волосы туго оттянуты с опрятного серо-стального лба, очки в опрятной серо-стальной оправе. Воздвиглась, прикатила, водрузилась, как магазинная стальная касса. На библиотекаршу похоже. На нечто мирно засушенное среди пыльных полок, где в строгом порядке расставлены непреложные и прописные истины, давно отрешенные от жизни. Как будто стоит лишь дунуть ветерку из мира, где неправедность творится. Реминисценция из любимого Фолкнером стихотворения английского поэта Алфреда Эдуарда Хаусмана 1859-1936, входящего в книгу «Парень из Шропшира» 1896 год. Я пытаюсь понять, почему я хожу по земле, пью воздух и чувствую солнце, но причины никак не найти. Успокойся, успокойся, душа. Это ненадолго. Давай потерпим. Пусть неправедность творится у нас на глазах. Смерть уподобляется в стихотворении вожделенному сну, и оно заканчивается словами: «О, почему же я проснулся? Когда же я смогу уснуть вновь?» «Пожалуйста, две сдобные, мэм». Взяла под прилавком квадратно нарезанную газету, положила на прилавок, достала две плюшки. Девочка смотрит на них, не моргая и глаз не сводя, похожих на две коринки, всплывшие в чашке некрепкого кофе. «Страна для мойш, отчизна итальяшкам». Ироническая перефразировка стиха из патриотической песни Фрэнсиса Скотта Ки 1779-1843 «Звездное знамя» 1814, ставший с 1931 года национальным гимном США. «Америка — страна свободных, отчизна отважных». Смотрит на булочки, на опрятно серо-стальные пальцы, на широкое золотое кольцо за синеватым суставом указательного левого. «Вы их сами выпекаете, мэм?» «Простите, сэр?» — переспросила она. «Вот так. Простите, сэр. Точно на сцене. С вас 5 центов. Что-нибудь еще желаете?» «Нет, мэм. Я-то нет. А вот юная леди желает». Из-за витрины хозяйки ее не видно. Подошла к краю, смотрит оттуда на девчушку. «Она с вами?» «Нет, мэм. Я вошел, она уже здесь была». «Ах ты, негодница маленькая!» — сказала хозяйка. Вышла из-за прилавка, но, не доходя, остановилась. «Небось, набила уже карманы?» «У нее нет карманов», — сказал я. «Она ничего не брала. Стояла и ждала вас». «А почему колокольчик молчал?» — грозно блеснула на меня очками. «Ей не хватает только пучка розок, и на доске, чтоб классный, позади, 2 умноженное на 2 равно 5. Она так спрячет под платье, что век не догадаетесь. Скажи-ка мне, деточка, как ты вошла сюда?»
Молчит девчушка, смотрит на хозяйку. На меня летучий черный взгляд и снова на хозяйку. — Эти иностранцы, — сказала хозяйка. — Как она вошла, что и звонка не было слышно? — Я открыл дверь, она и вошла, — сказал я. Колокольчик доложил о нас обоих сразу. Отсюда за прилавок ей все равно не дотянуться. К тому же она бы и не стала. Правда, сестренка? Смотрит на меня взором тайным, раздумчивым. — Что тебе? Хлеба? Протянула кулачок. Разжала. В нем влажные и грязные 5 центов. И на ладошке влажно грязный отпечаток. Монета сырая и теплая. Слышен запах монетный, слабо металлический. «Дайте нам, пожалуйста, 5-центовый хлеб». Хозяйка достала из-под прилавка газетный лоскут, постлала сверху, завернула хлеб. Я положил монету на прилавок и еще одну такую же. «И булочку еще, пожалуйста». Вынула из витрины плюшку. «Дайте-ка ваш сверток». Я дал, она развернула, присоединила 3-ю плюшку, завернула, взяла монетки, нашла у себя в фартуке 2 цента, подала. Я вложил их девочке в руку. Пальцы сжались, горячие и влажные, как червячки. — Эту 3-ю вы ей? — спросила хозяйка. — Да, мэм, — ответил я. — Я думаю, она съест вашу булочку с не меньшим удовольствием, чем я. Я взял оба свертка, отдал хлеб девочке, а серо-стальная за прилавком смотрит на нас с холодной непреложностью. — Погодите-ка минутку, — сказала она. Ушла в заднюю комнату. Дверь отворилась, затворилась. Девчушка на меня глазеет, прижав хлеб к грязному платьицу. — Как тебя зовут? — спросил я. Отвела взгляд, но не с места. Даже как будто не дышит. Хозяйка вернулась. В руке у нее какой-то странный предмет. Она держит его чуть на отлете, как несла бы дохлую ручную крысу. — Вот тебе, — сказала хозяйка. Девочка подняла на нее глаза. — Бери же, — сказала хозяйка, суя принесенное. — Оно только на вид неважное. А на вкус разницы не будет никакой. На же! Ну, некогда мне с тобой тут. Девочка взяла, смотрит на хозяйку. Та вытерла руки о фартук. — А колокольчик надо будет починить, — сказала. Подошла к входной двери, распахнула. Невидимый над дверью колокольчик звякнул чисто и слабо. Мы пошли к двери, к сосредоточенной спине хозяйки. — Благодарим вас за пирожное, — сказал я. — Уж эти иностранцы, — сказала она, всматриваясь в сумрак над дверью, где прозвучал колокольчик. — Мой вам совет, молодой человек, — держаться от них подальше. — Слушаю, мэм, — сказал я. — Пошли, сестренка. Мы вышли. — Благодарю вас, мэм. Она захлопнула дверь, опять распахнула рывком, и колокольчик тоненько звякнул. — Эти иностранцы! — проворчала хозяйка, вглядываясь в наддверный сумрак. Мы пошли тротуаром. — Ну, а как насчет мороженого? — сказал я. Надкусила свое пирожное уродину. — Мороженое любишь? — подняла на меня спокойный черный взгляд. Жует. — Ну что ж, идем. Мы вошли в кондитерскую, взяли мороженого. Хлеб она по-прежнему прижимает к себе. — Дай положу его на столик. Тебе удобнее будет есть. — Не дает. Прижимает. А мороженое жует, как тянучку. Надкусанное пирожное лежит на столике. Методически съела мороженое и опять взялась за пирожное, разглядывая сласти под стеклом прилавков. Я кончил свою порцию, мы вышли. — Где ты живешь? — спросил я. пролетка опять с белой лошадью. Только доктор Пибоди толще, 300 фунтов. Он подвозил нас на гору. Цепляемся, едем на подножке, детвора. Чем цепляться, легче пешком. Пибоди Люций Квинтус, постоянный персонаж саги Йокнапатофы, старый джефферсоновский врач, описанный в Сартерисе как человек 87 лет от роду, 310 фунтов весом, обладатель здорового, как у лошади, пищеварительного тракта. Упоминается также в поселке, городе, похитителях и ряде других произведений. «А к доктору ты не ходила?» «К доктору, Кэдди!» «Сейчас не нужно и нельзя пока. А после все уладится и будет все равно. Ведь женское устройство хитрое, таинственное, — говорит отец. Хитрое равновесие месячных грязнений между двумя лунами, полными, желтыми, как в жатву, бедрами, чреслами. Это снаружи, снаружи-то всегда, но желтыми, как пятки от ходьбы. И чтоб мужлан какой-то, чтобы все это таинственное, властное скрывало. А снаружи, несмотря на это, сладость округлая и ждущее касание. Жижа что-то утопшее, всплывшее, дряблое, как серая, плохо надутая камера, и во все вмешан запах жимолости. «А теперь тебе, пожалуй, пора отнести хлеб домой. Согласна?» Смотрит на меня. Жует себе спокойно, через равномерные интервалы по горлу скользит к низу катышек. Я развернул свой сверток, дал ей булочку, сказал «до свидания». Пошел прочь, оглянулся. Идет за мной. «Тебе разве по пути?» Молчит. Идет рядом, под самым локтем у меня, ест булочку. Идем дальше. Вокруг тихо, почти никого. Во все вмешана жимолость. Она бы мне, наверное, сказала, чтоб только не сидел на ступеньках, не слышал, как дверь ее хлопнула сумерками, и Бенджи плачет до сих пор. К ужину придется ей сойти, и всюду вмешан запах жимолости. Дошли до перекрестка. «Ну, здесь мне поворачивать», — сказал я. «До свидания». Остановилась тоже. Доела пирожное и принялась за булочку, не сводя с меня глаз. «До свидания», — сказал я. Завернул за угол и пошел улицей, а оглянулся, лишь дойдя до следующего перекрестка. «Да живешь-то ты где? Вон там?» — указал я рукой в сторону, куда шел. Смотрит на меня, молчит. «Или вон в той стороне?» «Ты, наверное, живешь у вокзала, где поезд. Угадал?» Смотрит на меня загадочно, невозмутимо и жует. Улица пуста в обоих направлениях. Тихие газоны и чистые домики среди деревьев. Но никого нигде. Лишь у магазина позади нас. Повернули, идем обратно. Двое на стульях у входа. «Не знаете ли вы, чья это девочка? Увязалась за мной, а где живет, не говорит». Глаза их переместились с меня на нее. «Это должно быть итальянцев. Их несколько семей поприезжало», — сказал один в порыжевшем сюртуке. «Я ее уже видел тут как-то. Как тебя звать, девочка?» Черным взглядом смотрит на сидящих, мерно двигая подбородком. Глотнула, не переставая жевать. «Она, может, не умеет по-английски», — сказал второй. «Ее за хлебом послали», — сказал я. «Значит, хоть два слова да умеет». «Как твоего папашу звать?» — спросил первый.
Пит, Джо? Имя Джон, да?
Еще откусила от булочки.
Что мне с ней делать, сказал я. Ходит за мной неотступно. А мне надо возвращаться в Бостон.
Студент?
Да, сэр. И мне надо ехать. Ну, сдайте ее, что ли, Ансу, нашему полисмену. Идите прямо, дойдете до городской конюшни, он там сейчас.
Придется, видимо, сказал я.
Надо же что-то предпринять. Благодарю вас. Пошли, сестренка.
Идем по улице теневой стороной, где ломаную тень фасадов медленно вбирает мостовая. Дошли до конюшни. Полисмена там нет. Прохладный темный ветерок, пахнущий нашатырем, повивает между рядами стойл, а в широких и низких воротах покачивается на стуле человек и советует нам поискать Анса на почте. Чья девочка, он не знает.
Для меня эти иностранцы все на одно лицо. Ихние дома за линией. Сводите ее туда. Может, кто признает?
Повернули обратно. На почту идем.
На почте сидит тот в сюртуке, газету разворачивает.
«Анс сейчас только уехал за город», — говорит он.
«Пройдитесь-ка с ней за вокзал, к тем приречным домам. Вам там скажут, чья она».
«Пожалуй», — сказал я.
«Идем, сестренка».
Запихнула в рот остаток булочки, ест.
«Еще хочешь?» — спросил я.
Дожевывает, смотрит на меня взором черным, немигающим и дружеским. Я дал ей одну из оставшихся плюшек и сам принялся за другую. Спросил у встречного, где здесь вокзал, и он показал дорогу.
«Пошли, сестренка».
Дошли до вокзала, перешли через рельсы, к реке, мост. А дальше вдоль берега дома, сбитые кое-как из досок и выходящие за дами на реку. Улочка убогая, но вида пестрого, даже цветистого. За щербатым забором посреди бурьяна стоит кривобокий от ветхости шарабан, а поодаль — облупленный домишко, и в верхнем окне сушится ярко-розовое платье.
«Не ваш ли это дом?» — спросил я.
Смотрит на меня поверх булочки.
«Вот этот!» — показал я рукой.
Жует и молчит. Но я как будто уловил в ее лице что-то утвердительное, соглашающееся, хотя без особого пыла.
«Ты здесь живешь, да?
Тогда идем!» Я вошел в покосившуюся калитку. Оглянулся на нее.
«Здесь ведь? Узнаешь свой дом?»
Кивнула несколько раз быстро. Смотрит на меня, кусает влажный полумесяц булочки. Идем к дому. Дорожка из расколотых и разномастных плит, пронзенных жесткими копьями свежепроросшей травы, ведет к разбитому крылечку. В доме ни шороха, и розовое платье безветренно повисло сверху из окна. Фаянсовая ручка дергать колокольчик. Я потянул. И когда вытащилось футов 6 проволоки, перестал тянуть и постучал. У девчушки из жующих губ ребром торчит корка. Дверь открыла женщина. Взглянула на меня и стала быстро говорить по-итальянски, обращаясь к девочке. Кончила на повышение, замолчала вопросительно. Опять заговорила, а девочка смотрит на нее, запихивая корку в рот чумазой ручонкой.
«Она говорит, что живет здесь», — сказал я. «Я ее из города веду». «Это ведь вы ее за хлебом посылали».
«Не говорю английски», — сказала женщина. Обратилась снова к девочке. Та смотрит и молчит.
«Она здесь живет?»
— спросил я. На девочку указал, на женщину, на дверь дома. Женщина усердно замотала головой, быстро заговорила, подошла к краю крыльца и, не переставая говорить, показала рукой вниз по улице. Я закивал усердно тоже.
«Вы пойдете, покажете?» —
сказал я. Взял ее за локоть,
другой рукой махнул в сторону дороги. Торопливо заговорила, пальцем указывает. «Пойдемте, покажете», — сказал я, пытаясь свести ее с крыльца. «Си, си, да, да», — сказала она, упираясь и куда-то указуя. Я снова закивал. «Благодарю, благодарю». Я сошел с крыльца и направился к калитке не бегом, но довольно-таки скорым шагом. Дошел до калитки, встал, смотрю на девочку. Она сживала уже корку и таращит на меня черные дружелюбные глаза. Женщина с крыльца следит за нами. «Ну что ж, пошли», — сказал я. «Так или иначе, а придется все же разыскать твой дом». Семенит у меня под локтем. Идем дальше. В домах все как вымерло. Ни души не видно. Бездыханность, присущая пустым домам. А ведь не может быть, чтобы все пустые. Комнат сколько всяких. Раскрыть бы переднюю стенку у всех разом. Мадам, прошу вас, ваша дочка не ваша. Тогда ваша, Бога ради, мадам. Идет под локтем у меня. Блестит заплетенными туго косичками. А вот и мимо последнего дома прошли. Улица впереди поворачивает, и берегом уходит за глухой забор. Из разбитой калитки та женщина вышла. На голову накинула шаль, рукой придерживает у подбородка. Дуга дороги пустынна. Я нашарил монетку, дал девочке. Четверть доллара. «Прощай, сестренка», — сказал я, и пустился бегом. Во весь дух, без оглядки. У самого лишь поворота оглянулся. Стоит фигурка посреди дороги, к грязному платьицу прижала хлеб, смотрит неподвижно, черноглазо, не мигающе. Побежал дальше. В сторону от дороги проулок. Свернул туда. И немного погодя с бега перешел на быстрый шаг. Слева и справа задние дворы некрашенных домов. На веревках тряпье, веселое, цветное, как то платье в окне. Провалившийся сарай мирно догнивает среди заросшего бурьяном буйнокронного сада, среди деревьев розовых и белых, гудящих от солнца и пчел. Я оглянулся. В устье проулка никого. Еще сбавил шаг — и тень моя ведет меня, головой влачась по кроющему забор плющу. Проулок дошел до ворот, заложенных брусом, и канул в свежую траву, стал дальше тропкой, тихим шрамом в мураве. Я перелез через ворота, миновал деревья, пошел вдоль другого забора, и тень позади меня теперь. Здесь плющ и лоза увивают ограды, а у нас на юге жимолость. Запах густый из сада, особенно в сумерки, в дождь, и мешается, как будто без него недостаточно тяжело, недостаточно невыносимо. Ты зачем ему далась? Поцеловать? Зачем? Это не он, а я сама хотела целоваться. И смотрит на меня, охватывает злость. Ага, не нравится тебе. Алый отпечаток руки выступил на лице у нее, будто свет рукой включили, и глаза у нее заблестели. Я не за то ударил, что целовалась. Локти девичьи в 15 лет. Отец мне. Ты глотаешь, точно в горле у тебя застряла кость от рыбы. Что это с тобой? Напротив меня Кэдди за столом и не смотрит на меня. А за то, что ты с каким-то городским пщутиком. Вот за что. Говори, будешь еще? Будешь? Не хочешь сказать? Не буду. Алые ладони, пальцы проступили на лице. Ага, не нравится тебе. Тычу ее лицом в стебли трав, впечатались крест-накрест в горящую щеку. Скажи, не буду, скажи. А сам с грязной девчонкой целовался, с Натали. Забор ушел в тень. и моя тень в воду. Опять обманул свою тень. Я и забыл про реку, а улица берегом ведь повернула. Влез на забор. А девчушка, вот она, жмет к платьицу свой хлеб и глядит, как я спрыгиваю. Стою в бурьяне, смотрим друг на друга. Что ж ты не сказала мне, сестренка, что живешь у реки здесь? Хлеб уже проглядывает из обертки, новая нужна бы. Ладно, так и быть, доведу тебя, покажешь, где твой дом. С грязной девчонкой, с Натали. Идет дождь, и в пахучем высоком просторе конюшни нам слышно, как он шелестит по крыше. Здесь? Дотрагиваюсь до нее. Нет, не здесь. Тогда здесь? Дождь не сильный, но нам ничего, кроме крыши, не слышно, и только кровь моя или ее шумит. Столкнула с лесенки и убежала. Оставила меня. Кэдди гадкая. Кэдди, значит, убежала? А ты здесь ушиблась? Или вот здесь? Шумит. Семенит под локтем у меня, блестит своей макушкой чернолаковой, а хлеб все больше вылезает из обертки. Скорее домой надо, а то вся бумага на хлебе порвется, и мама тогда забронит. А спорим, я тебя поднять могу. Не можешь, я тяжелая. А Кэдди, куда убежала домой, из наших окон конюшни не видно. Ты пробовала когда-нибудь увидать конюшню из... Это она виновата. Толкнула меня, а сама убежала. Я могу тебя поднять, смотри как. Ох, шумит ее или моя кровь. Идем по легкой пыли, бесшумно, как на каучуке, ступаем по легкой пыли, куда косые грифели солнца вчертили деревья. И снова ощутимо, как вода течет быстро и мирно в укромной тени. А ты далеко живешь. Ты прям молодчина, что из такой дали сама в город ходишь. Это как бы сидя танцевать. Ты танцевала когда-нибудь сидя? Слышно дождь и крысу в закроме, и давний запах лошадей в пустой конюшне. Когда танцуешь, ты как руку держишь? Вот так? Шумит. А я, танцуя, так держу. Ты думала, у меня не хватит сил поднять? Шумит кровь. А я держу так танцу, то есть ты слышала, как я сказал? Шумит, ох, шумит. Дорога стелится безлюдная и тихая, и солнце все ниже за листвой. Тугие косички на концах стянуты малиновыми лоскутками. Угол газеты отлохматился, на ходу болтается, и выглядывает горбушка. Я остановился. «Послушай-ка, ты правда живешь там, дальше, куда ведет эта дорога? Мы прошли уже милю, а домов ни одного не видно». Смотрит на меня черным, таинственным, дружеским взглядом. «Да где же твой дом, сестренка? Верно, в городе, там, позади остался». В лесу пташка где-то за косым и нечастым солнечным накрапом. Твой папа, верно, тревожится, где ты. И попадет же тебе, что не прямо домой пошла с хлебом. Пташка опять просверистела невидимкой свой однотонный звук, бессмысленный и многозначащий. Замолчала, как ножом отрезала, и опять пропела. И где-то вода течет быстро и мирно над тайными глубями. Неслышная, невидная, лишь ощутимая. Ах, будь оно неладно! Пол обертки оттеребилось уже и болтается. Проку все равно от нее никакого. Я отодрал лохмот и бросил на обочину. «Пошли, сестренка, придется в город возвращаться. Мы берегом пойдем сейчас обратно». Свернули с дороги. Среди мха бледные цветочки, и эта ощутимость воды, текущей немо и невидимо. «Я держу, я так танцу, то есть я танцую, так держу». Стоит в дверях и смотрит на нас, подбоченись. «Ты столкнула меня, я из-за тебя ушиблась». Мы танцевали, сидя. «А спорим, Кэдди не умеет сидя танцевать?» «Не смей, не смей!» «Я только с платья сзади хочу стряхнуть ссор. Убери свои гадкие руки. Это из-за тебя. Ты толкнула меня. Я на тебя сержусь». «Ну и пускай», — смотрит на нас. «Сердись хоть до завтра». Ушла. Вот стало слышно крики, всплески, загорелое тело блеснуло. «Хоть до завтра сердись». Дождь сразу рубашку и волосы мне намочил. Теперь крыша громко шумит, и сверху мне видно, как Натали уходит домой через сад под дождем. «Ну и иди, мокни. Вот схватишь воспаление легких, узнаешь тогда морда коровья». Я смаху прыгнул вниз в свиную лужу, и вонючие брызги желто облепили по пояс. Еще упал, катаюсь по грязи. «Слышишь, как купаются, сестренка? Я и сам бы не прочь, будь у меня время». «Когда время будет?» «Часы мои тикают». Грязь теплей дождя, а запах мерзкий. Отвернулась, но я спереди зашел. «Знаешь, что я делал?» Отворачивается. Я опять спереди зашел. Дождь разжижает на мне грязь, а ей сквозь платье обозначает лифчик. А запах ужасный. Обнимался с ней. Вот что я делал. Отвернулась. Но я снова забежал спереди. Я обнимался с ней, слышишь? А мне все равно, мне чихать. Все равно. Я заставлю. Заставлю, чтобы тебе не все равно. Ударом оттолкнула мою руку, но я другой рукой мажу ее грязью. Шлепнуло мокро, и я не почувствовал. Сгребаю грязь с ног и мажу Кэдди мокрую, тугую, верткую. Она ногтями по лицу, но мне не больно, даже когда у дождя стал на губах сладкий привкус. Те, что в реке, увидели нас прежде. Головы и плечи. Крик подняли. И на берегу один вскочил, пригибаясь, и прыгнул к ним вниз, как бобры, и вода лижет им подбородки. Кричат: «Убери девчонку! Зачем привел сюда девчонку? Уходите!» «Она ничего вам не сделает. Мы только посмотрим немного, как вы плаваете». Присели в воде. Головы сгрудились, глядят на нас, и вдруг кучка распалась и ринулась к нам, хлеща на нас воду ладонями. Мы отскочили. «Полегче, мальчики. Она же вам ничего не сделает. Уходи давай, студент». Это тот мальчик с моста, второй, что вымечтал себе фургон и лошадь. «Водой на них, ребята! Давайте разом выскочим и в речку их», — сказал другой. «Испугался я девчонки, что ли? Водой их, водой!» И к берегу, хлеща на нас водой. Мы еще отошли. «Уходите совсем!» — кричат. «Уходите!» «Уходим!» Они под самым берегом присели, гладкие головы их в ряд на блестящей воде. Идем от них прочь. Оказывается, нам нельзя. Сквозь ветви солнца все горизонтальнее кропит мох. «Ты ведь девчонка, бедная малышка. Среди мха цветочки, никогда не видел таких меленьких».
Ты ведь девчонка, бедная малышка. На тропку вышли, вьется берегом. И вода опять мирная, темная, тихая, быстрая. Всего лишь девочка, бедная сестренка.
В мокрую траву упали. Переводим дух. Дождь по спине холодными дробинами. Теперь-то не все равно тебе. Не все равно. Господи, как мы измазались! Вставай!
Лоб под дождем защипало. Рукой коснулся. Стало красное, и дождь стекает с пальцев розово.
Болит?
Конечно. А ты как думала?
Я прямо глаза тебе хотела выцарапать.
Ну и разит от нас. Давай сойдем к ручью, отмоемся.
Вот и город опять показался. Теперь, сестренка, тебе домой надо. А мне в свою школу. Ведь скоро уже вечер. Ты теперь прямо домой пойдешь, правда?
Но она только молча смотрит на меня таинственно черным и дружеским взором. Жмет к себе хлеб с остатками обертки. А хлеб подмок.
Я думал, мы успели вовремя отскочить. Я вынул носовой платок, принялся вытирать, но стала сходить корка, и я бросил.
А сам высохнет.
Держи его вот так.
Держит.
Вид у него такой, как будто крысы грызли.
А вода выше, выше. По окунающимся спинам грязь отшелушивается, всплывает в кипящую от капель рябь, как жир на горячей плите.
Я сказал, заставлю, чтоб тебе не все равно,
а мне и теперь все равно.
Мы услышали топот за собой, остановились, оглянулись. Бежит тропинкой парень, и косые тени по ногам его мелькают.
Спешит куда-то.
Давай-ка мы постаро...
Тут я увидел еще одного. За ним пожилой бежит тяжело. В руке палка. А за ними голый до пояса мальчик на бегу штаны придерживает.
«Это Джулио», — сказала девочка, — и ко мне метнулось итальянское лицо парня. Глаза. Он прыгнул на меня. Мы упали. Он кулаками в лицо мне. Кричит что-то. Кусаться лезет. Его оттаскивают. Рвется, отбивается, орет. Его за руку держат. Ногой хочет пнуть меня. Но его оттащили. Девчушка вопит, прижимает к себе хлеб обеими руками. Полуголый мальчик скачет, вертится, штаны подтягивает. Кто-то меня поставил на ноги, и в это время из-за тихого лесного поворота выскочил еще мальчик, галехонький, и с лету шарахнулся от нас в кусты, только зажатые в руке одежки вымпелом протрепетали. Джулио рвется по-прежнему в драку. Пожилой меня поднявший сказал: «Пру, голубчик!» «Попался!» Поверх рубашки у него жилетка. На жилетке полицейская бляха. В свободной руке он держит узловатую отполированную дубину.
«Вы Анс, да?» — сказал я.
«Я вас искал. За что он на меня?»
«Предупреждаю, все ваши слова будут использованы как улики», — сказал полисмен. «Вы арестованы».
«Я убью его», — сказал Джулио. Вырывается. Двое держит. Девочка, не переставая, вопит и хлеб прижимает. «Ты крал мою сестру! Пустите, мистеры!»
«Украл его сестру?» — сказал я.
«Да я же...»
«Хватит», — сказал Анс.
«Судье расскажешь».
«Украл его сестру?» — сказал я.
Джулио вырвался снова ко мне, но Анс загородил дорогу, сцепился с ним... И остальные двое опять скрутили Джулио руки. Тяжело дыша, Анс отпустил его.
Ты иностранец, чертов, — сказал Анс. Я, кажется, и тебя арестую сейчас за оскорбление действием. Анс повернулся ко мне.
По-доброму пойдешь? Или наручники надеть?
По-доброму, — сказал я.
Что угодно, только возьмите, примите, — украл его сестру, — украл.
Я вас предупредил, — сказал Анс. Он вас обвиняет в уводе с преступными целями. Эй, ты, уйми свою девчонку!
Вот как, — сказал я и засмеялся.
Еще два мальчугана с прилизанными водой волосами, глаза круглые, явились из кустов, застегивают рубашки, сразу же прилипшие к плечам. Я хотел унять смех и не смог.
«Гляди в оба, Анс! Он, кажется, тронутый!»
«Сейчас перестану», — выговорил я сквозь смех. «Через минуту оно кончится. Как в тот раз, когда... Охало! Ох, ох! Дайте присяду!»
Сел.
Они смотрят, и девочка с лицом в грязных полосках и с хлебом, словно обгрызенным, а под берегом вода быстрая и благодатная. Скоро смех весь иссяк. Но горло еще сводит, точно рвотой напоследок, когда желудок уже пуст.
«Хватит», — сказал Анс. «Возьми себя в руки».
«Да-да», — сказал я, напрягаясь, чтобы усмирить горло. Снова желтый мотылек порхает, будто сдуло одну из солнечных крапин. Вот уже можно и не напрягаться так. Я встал. Я готов куда идти. Идем тропой. Те двое ведут Джулио и девчушку. И мальчик позади где-то. Тропа берегом вывела к мосту. Мы перешли мост и рельсы. На нас люди глядят с порогов. И все новые мальчики возникают откуда-то, так что, когда мы повернули на главную улицу, то возглавляли уже целую процессию. У кондитерской стоит большой легковой автомобиль, а в пассажиров я не вгляделся. Но тут миссис Бленд произнесла: «Да это Квентин».
«Квентин Компсон!»
За рулем Джеральд. А на заднем сиденье Споут развалился. «И шериф тут!» Обе девушки мне незнакомы.
«Квентин Компсон», — сказала миссис Бленд.
«Добрый день», — сказал я, приподнимая шляпу. «Я арестован. Прошу прощения, что ваше письмо не застало меня. Шериф вам сказал уже, наверное?»
«Арестован?
Простите». Шериф грузно поднялся, по ногам их вылез из машины. «На нем мои фланелевые брюки». Как перчаточка обтягивают. Я и забыл, что не вложил их тоже в чемодан. И сколько у миссис Бленд подбородков, я тоже забыл. И уж, конечно, та, что посмазливей впереди, рядом с Джеральдом, смотрит сквозь вуальки на меня с этаким изящным ужасом.
— Кто арестован?
— сказал шериф.
— Что это значит, мистер?
«Джеральд», — сказала миссис Бленд,
— «вели этим людям уйти.
А вы, Квентин, садитесь в авто». Джеральд вышел из машины. Споут и не пошевелился.
«Что он тут натворил у вас, начальник?» — спросил Споут.
«В курятник забрался».
«Предупреждаю, не чинить препятствий», — сказал Анс.
«Вам арестованный известен?»
«Известен», — сказал шериф.
«Да мы с... тогда можете проследовать за нами. Не задерживайте правосудие. Пошли!»
Дернул за рукав меня.
«Ну что ж, до свидания», — сказал я. «Рад был всех вас видеть. Простите, что не могу к вам присоединиться».
«Ну что же ты, Джеральд?» — сказала миссис Бленд.
«Послушайте, констебль», — сказал Джеральд.
«Предупреждаю».
«Вы чините препятствие служителю закона», — сказал Анс.
«Если желаете дать показания про арестованного, то пройдемте в суд, там их дадите».
Идем дальше улицей. Целое шествие. А впереди я с Ансом. Мне слышно, как те им объясняют, за что меня взяли.
и как Споут задает вопросы. Потом Джулио бурно сказал по-итальянски что-то. Я оглянулся и увидел, что девчушка стоит с краю тротуара, глядит на меня своим дружеским и непроницаемым взором. «Марш домой!» — кричит на нее Джулио. «Я из тебя душу выбью!» Мы свернули с улицы в поросший травой двор. В глубине его одноэтажный кирпичный дом с белой отделкой по фасаду. Булыжной дорожкой подошли к дверям, и дальше Анс никого, кроме причастных, не пустил. Вошли в какую-то голую комнату, затхло пропахшую табаком. Посредине, в дощатом квадрате с песком, железная печка, на стене пожелтелая карта и засиженный план городка. За выщербленным и захламленным столом человек со свирепым хохлом сивых волос. Уставился на нас поверх стальных очков. — Что, Анс, поймали-таки? — сказал он. — Поймали, судья! Судья раскрыл пыльный грозбух, поближе придвинул, ткнул ржавое перо в чернильницу во что-то угольное, высохшее. — Послушайте, мистер, — сказал шериф. — Фамилия, имя подсудимого, — произнес судья. Я сказал. Он неторопливо занес в свой грозбух с невыносимым тщанием корябое пером. — Послушайте, мистер, — сказал шериф, — мы его знаем, мы соблюдать тишину в суде, — сказал Анс. — Заглохни, шериф, дружище, — сказал Споут. — Не мешай процедуре. Все равно бесполезно. — Возраст? — спросил судья. Я сказал возраст. Он записал, шевеля губами. — Род занятий. Я сказал род занятий. — Студент, значит? — Гарвардский, — сказал судья. Слегка нагнул шею, чтобы поверх очков взглянуть на меня. Глаза холодные и ясные, как у козла. — Вы с какой это целью детей у нас похищать вздумали? — Они спятили, судья, — сказал шериф. — Тот, кто его смеет в этом обвинять... Джулио встрепенулся. — Спятили? — закричал он. — Что, не поймал я его? Что, не видел я собственными глазами? — Лжете вы, — сказал шериф. — Ничего вы... — Соблюдать тишину в суде, — возвысил голос Анс. — Утихомирьтесь-ка оба, — сказал судья. «Если еще будут нарушать порядок, выведешь их, Анс!» Замолчали. Судья посозерцал шерифа, затем Споуда, затем Джеральда. «Вам знаком этот молодой человек?» — спросил он Споуда. «Да, ваша честь», — сказал Споуд. «Он к нам из провинции приехал учиться. Он и мухи не обидит. Я уверен, ваш полисмен убедится, что задержал его... по недоразумению. Отец у него деревенский священник. — Хм, — сказал судья. — Изложите нам свои действия в точности, как было. Я рассказал. Он слушал, не сводя с меня холодных светлых глаз. — Что, Анс, похоже оно на правду? — Вроде похоже, — сказал Анс. — Эти иностранцы чертовы! — Я американец, — сказал Джулио. «Я имею документо!» «А девочка где?» «Он ее домой отослал. Она что, испуганная была? Плакала и все такое?» «Да нет! Покамест этот Джулио не кинулся на задержанного. Просто шла с ним к городу береговой тропинкой. Там мальчишки купались, показали нам, в котором направлении». «Это недоразумение, ваша честь», — сказал Споут. Дети и собаки вечно вот так за ним увязываются. Он сам не рад. — Хм, — сказал судья и занялся созерцанием окна. Мы на судью смотрим. Слышно, как Джулио почесывается. Судья обернулся к нему. — Вот вы согласны, что девочка не потерпела ущерба? — Не потерпела, — хмуро сказал Джулио. Вы, небось, бросили работу, чтобы бежать на поиски? А то нет. Я бросил, я бежал, как шпаренный. Туда смотрю, сюда смотрю, потом один говорит, видал, как он ей кушать давал и с собой брал.
Хм,
сказал судья. Думается мне, что ты, сынок, обязан возместить Джулио за отрыв от работы.
Да, сэр, сказал я, сколько?
Доллар, думается. Я дал Джулио доллар.
Ну и с плеч долой, сказал Споут.
Полагаю, ваша честь, что теперь ему можно восвояси?
Судья и не взглянул на Споуда.
А что, Анс, далеко пришлось вам за ним бежать?
2 мили, самое малое.
2 часа ухлопали на розыск.
Хм, сказал судья, задумался.
Смотрим на его сивый хохол, на сидящие низко на носу очки. На полу желтый прямоугольник, окна медленно растет, достиг стены, всползает по ней. Пылинки пляшут, снуют косо.
$6.
$6? — сказал шериф.
Это за что же?
$6, — повторил судья. Глаза его скользнули по шерифу, опять на меня.
«Но послушайте», — сказал шериф.
«Заглохни», —
сказал Споут.
«Плати, приятель, и идем отсюда. Нас дамы ждут».
«Найдется у тебя $6?»
«Да», — сказал я.
Дал судье $6.
«Дело слушанием кончено», — сказал он.
«Возьми квитанцию», — сказал шериф.
«Пусть даст расписку в получение».
Судья мягко поглядел на шерифа.
«Дело слушанием кончено», — сказал он, не повышая тона.
«Будь я проклят, если...» — начал шериф.
«Да брось ты», — сказал Споут, беря его под локоть.
«До свидания, судья. Премного вам благодарны».
Когда мы выходили из дверей, снова бурно взлетел голос Джулио, затем затих. Карие глазки Споута смотрит на меня с насмешливым, холодноватым любопытством.
«Ну, приятель, надо думать, с этих пор ты ограничишь свою растлительскую деятельность пределами города Бостона».
«Дурень ты несчастный», — сказал шериф.
«Какого черта ты забрел сюда, связался с этими итальяшками?»
«Пошли», — сказал Споут.
«Нас там заждались уже».
Миссис Бленд сидит в машине, занимает девушек беседой. Мисс Хоум и мисс Дейнджерфилд, бросив слушать миссис Бленд, снова воззрились на меня с изящным и любознательным ужасом. На белых носиках вуальки приотвернуты, и глаза за сеткой зыбкие и загадочные.
«Квентин Компсон», — произнесла миссис Бленд, — «что бы сказала ваша мать? Молодому человеку свойственно попадать в переплет, но арестантом, по улице, пешком, под конвоем какого-то сельского полисмена...»
«В чем они обвиняли его, Джеральд?»
«Ни в чем», — сказал Джеральд.
«Вздор! Ответьте вы мне, Споут!»
Он пытался похитить ту маленькую заморашку, но был вовремя схвачен. — сказал Споут.
— Вздор, — сказала миссис Бленд, но голосом угасающим как бы, и уставилась на меня. А девушки тихо и согласованно ахнули.
— Чепуха, — бодро сказала миссис Бленд. — Выдумка в духе этих невежественных простолюдинов-северян. — Садитесь в авто, Квентин.
Мы со шерифом поместились на 2 откидных сиденьях. Джеральд завел мотор, сел за руль. Мы тронулись.
«А теперь, Квентин, извольте рассказать мне, из-за чего весь этот глупый сыр-бор?» — сказала миссис Бленд.
Я объяснил. Шериф гневно сутулился на откидном сиденье, а Споут снова развалился рядом с мисс Дейнджерфилд.
«Пикантность здесь в том, как ловко все это время Квентин дурачил нас всех», — сказал Споут. — Мы его считаем юношей примерным,
которому каждый может доверить родную дочь, и вдруг нате вам, полиция разоблачает его черные делишки. —
Перестаньте, Споут, — сказала миссис Бленд. Мы спустились к реке и через мост, и проезжаем дом, где розовое платье висит в окне. Это вам за то, что не прочли моей записки.
Почему вы не вернулись, не прочли ее? Мистер Маккензи ведь сказал вам, что вас ждет письмо.
Да, мэм, я намеревался, но так и не зашел к себе.
А мы бы сидели и ждали вас, не знаю, сколько времени, если бы не мистер Маккензи.
Он сказал, что вы не зашли за письмом, и мы пригласили его третьим кавалером вместо вас.
Разумеется, мы и так всегда рады вам, мистер Маккензи.
Шериф молчит, скрестил руки, сердитый взгляд устремлен вперед, мимо каскетки Джеральда. Английские спортсмены-автомобилисты носят такие каскетки, по словам миссис Бленд. Миновали дом и три соседних, а во дворе четвертого в воротах стоит та девчушка, без хлеба уже, и по лицу разводы точно сажей. Я помахал рукой, не отвечает, только тихо поворачивает голову за машиной, смотрит, не мигая, вслед.
Едем вдоль стены, тени наши бегут по стене, потом на обочине мелькнул лоскут газеты, и меня снова начал разбирать смех. К горлу подступило, и я стал глядеть в листву деревьев, где косо просвечивал день, стал думать про день клонящийся, про пташку, про мальчишек в реке. Но смех одолевал, я понял, что заплачу, если буду сдерживаться чересчур, и стал думать уже думанное, что я давно уже не девствен, раз столько их бродит в тени, голосами девичьими шепчут, затаясь по тенистым местам, и оттуда на меня слова и духи, и глаза невидимые, ощутимые. Но если все это до того просто, то ничего оно не значит. А если ничего не значит, то из-за чего тогда я...
И миссис Бленд сказала: «Вы что, Квентин? Ему нехорошо, мистер Маккензи?» И шериф пухлыми пальцами тронул меня за колено, а Споут заговорил, и я перестал сдерживаться.
«Если ему мешает корзина с бутылками, то пододвиньте ее к себе, мистер Маккензи.
Я захватила корзину вина, поскольку считаю, что молодым джентльменам пить следует виноградные вина, хотя отец мой, дед Джеральда,
ни разу, ты ведь ни разу еще». В серой тьме растворено немного света. Руками...
Было бы вино, а уж джентльмены не откажутся, — сказал Споут. — Верно, шериф?
Обхватила колени себе, голова запрокинута, на лице, на горле запах жимолости сплошь разлит.
— И от пива тоже, — сказал шериф. Снова тронул за колено. Я снова убрал ногу, как тонкий слой сиреневой краски. Все о нем говорит, заслоняя себя им.
— Тогда ты не джентльмен, — сказал Споут, — и очертания ее не сумраком уже размыты.
— Нет, я канадец, — сказал шериф.
— Все о нем да о нем. Мигают весла, движут его переблесками у английских автомобилистов такие каскетки, а время несется внизу, и только они двое очертанием слитным навсегда.
Он в армии служил, людей убивал.
— Обожаю Канаду, — сказала мисс Дейнджерфилд. — Дивная страна.
— А одеколон тебе пить приходилось? — спросил Споут. Одной рукой он мог поднять ее на плечо себе и унести бегом.
— Бегом! — Нет, — ответил шериф, — убегает зверем о двух спинах.
и она размыта в переблесках весел. Метафора из «Отелло» Шекспира. Сравните реплику Яго, обращенную к отцу Дездемоны. «Я пришел сообщить вам, сударь, что ваша дочь в настоящую минуту складывает с мавром зверя с двумя спинами». Акт 1, сцена 1, перевод Бориса Пастернака. «Бегом, как эвбулеевы свиньи, спарись на бегу! А сколько их, Кэдди?» В древнегреческой мифологии эвбулей — свинопас, свидетель похищения Персефоны владыкой подземного мира Аидом. Его стадо провалилось под землю в пропасть, через которую Аид возвращался с похищенной Персефоной в свое царство. Миф об эвбулеевых свиньях и похищении Персефоны сливается в сознании фолкнеровского героя с евангельским рассказом о бесах, вошедших в свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. «И мне не приходилось», — сказал Споут. «Не знаю, слишком много. Во мне было что-то ужасное, ужасное. Отец, я совершил. Ты ведь ни разу еще? Мы ни разу, ни разу. А может...» «И дед Джеральда всегда сам нарвет тебе мяты до завтрака, пока на ней еще роса. Даже своему старому Уилке не разрешал. Помнишь, Джеральд? Всегда сам нарвет и сам приготовит себе джулеп. Напиток из коньяка или виски с водой, сахаром, льдом и мятой. Был педантичен в этом, как старая дева. Отвешивал и отмеривал дозу по особому рецепту. Помнил этот рецепт наизусть и только с одним человеком поделился им, а именно с... Да, у нас было. Как ты могла забыть? Подожди, сейчас я напомню тебе». Это было преступление. Мы совершили страшное, его не скрыть. Ты думала, скроешь, но подожди. Бедный Квентин, ты же ни разу еще. А я говорю тебе, было, ты вспомнишь? Я расскажу отцу, и тогда волей-неволей, ты ведь любишь отца. И мы уйдем на ужас и позорище в чистое пламя. Я тебя заставлю подтвердить. Я сильнее тебя, заставлю тебя вспомнить. Ты думала, это они, а это был я. Слышишь, я тебя обманывал все время. Это я был. Ты думала, я в доме остаюсь, где не продохнуть от проклятой жимолости, где стараюсь не думать про гамак, рощу, тайные всплески, дыхание слито, пьют неистовые вздохи. Да... «Да, да, да! Самого пить виноградное вино не заставишь, но всегда говорил, что без корзины вин, в какой вы это книге вычитали, должно быть там же, где про канотье, джентльмены на пикник не ездят. Ты любила их, Кэдди, любила их!» Когда они дотрагивались, я мертвела. Застыла в дверях на миг. А в следующий Бенджи уже вопя тащил за платье в коридор и вверх по лестнице. Вопит, толкает ее выше к двери в ванную. Встала спиной к двери, прислонилась, прикрыв лицо сгибом руки, а он вопит, толкает ванную. К ужину сошла. Типи его кормил как раз. Он снова. Сперва тихо закныкал, но лишь подошла и коснулась. Он в голос. Встала, глаза зверьками загнанными. Потом я бегу в сером сумраке, пахнет дождем, и всеми цветозапахами, какими насыщен парной этот воздух. А в траве вовсю пилит кузнечики, но вместе со мною, чуть опережая, скользит островок тишины. Из-за забора смотрит Фэнси, смутно пегая, как лоскутное одеяло на веревке.
Вот чертов негр опять забыл задать ей корму. Я сбежал к ручью в кольце кузнечиковой немоты, скользящим, как дыхание по зеркалу. Она лежит в ручье головой на песчаном навыве, и вода обтекает ей бедра. На воде чуть светлее, чем вокруг. Подол намок, тяжело зыблится с боков, в такт течению. Зыбь гаснет и возникает опять из своего же струения. Я стал на берегу. Весь просвет водный в запахе жимолости, а сверху так и сеет, сеет жимолостью и треском кузнечиков, и это даже кожей чувствуешь. Что, Бенджи плачет еще? Не знаю. Да, плачет. Не знаю. Бедный Бенджи. Я сел на траву. Трава волглая. Так и есть. Промочил туфли. Выйди из воды, с ума сошла. Но она лежит. Лицо смутно белеет, волосами окаймленное от смутного песка. «Выйди сейчас же!» Она села, затем встала. Юбка хлюпает, вода стекает. Вылезла на берег, хлюпает подолом, села. «Выжми же! Простудиться захотела?» «Да». Вода шумит, бормочет по песку. И дальше отмелями между темных ив, зыблясь, как ткань, и свет на плесе еще теплится, как всегда на воде вечерами. Он плавал по всем океанам кругом всего света. И стала говорить о нем, обхватив мокрые колени, запрокинув лицо в сизой мгле в запахе жимолости. В маминой комнате свет. И у Бенджи. Там Типи его укладывает спать. «Неужели ты любишь его?» Протянула ко мне руку. Я не двигаюсь. Пальцы ощупью скользнули по плечу, нашли мою ладонь, притянули ее к груди, к бьющемуся сердцу. «Нет, не люблю». «Тогда он силой. Значит, он принудил. Он же сильнее тебя. И он... Завтра я убью его, клянусь». А до того отцу и знать не надо. А после мы с тобой уедем. Никто и не узнает. Никогда. На те деньги, что мне за учение платить. Я не поеду в университет, Кэдди. Он тебе мерзок, правда? Правда? Прижимает ладонь к груди. Сердце гулко бьется. Я повернулся к ней, схватил за локоть. Кэдди, ты его ненавидишь, правда? Прижала мою ладонь выше у горла, там сердце колотится. Бедный Квентин. Лицо запрокинуто кверху, а небо нависло так низко, что все запахи и шумы ночи сгустились у земли, как подосевшие парусиные палатки. И гуще всего жимолость забила ноздри мне, а ей сизой мглой осела на лицо и шею. Кровь ее колотится в ладонь мне. А рука, которая оперся о землю, вдруг дрогнула, заплясала, и я с трудом ловлю воздух, тяну из этой густой сизой жимолости. Да, ненавижу. Пусть бы я умерла для него. Я уже для него умирала. Я каждый раз мертвею, когда он... Оторвал от земли руку, она горит от врезавшихся в перекрест стеблей и веточек. Бедный Квентин. Откинулась назад, не расцепляя пальцев на коленях. Ты ведь ни разу еще. Что ни разу? То, что у меня с ним. Тысячу раз. С тысячей девчонок. Заплакал. Рука ее опять коснулась. И я плачу ей в мокрую блузку. Лежит, смотрит поверх головы моей в небо. Под зрачками мерцают полоски белка. Я ножик раскрыл. Помнишь, в тот день, когда умерла бабушка, как ты села, выл, запачкала штанишки? Помню. Приложил острием к горлу ей. Одна секунда. Всего секунда и конец. А потом и себе тоже. Потом и себе. Хорошо. А ты сам себе сможешь? Смогу. Лезвие длинное. Бенджи спит уже. Да. Одна секунда и все. Я постараюсь, чтобы не больно. Хорошо. Ну, закрой же глаза. Нет, с открытыми. Только надо сильнее нажать.
Возьми своей рукой тоже.
Не берет.
Глаза широко открыты, глядит поверх головы моей в небо.
Кэдди, помнишь, как Дилси тебя за грязные штанишки бронила?
Не плачь.
Я не плачу, Кэдди. Сильнее, что ж ты?
А ты хочешь?
Да, сильнее кали.
Возьми своей рукой.
Не плачь, бедный Квентин.
Никак не перестану. Прижала голову мою к тугой влажной груди. Слышу, как сердце уже не колотится, стучит спокойно, мерно, и вода журчит мешивами во тьме, и волнами накатывает жимолость, а плечо и рука подо мной онемели.
Ты чего? Что ты хочешь?
Мышцы ее напряглись. Я приподнялся, сел.
Да ножик уронил.
Привстала тоже.
Который час?
Не знаю.
Поднялась на ноги. Я шарю по земле.
Я ухожу. Брось искать. Она стоит. Я слышу запах ее сырой одежды, слышу ее над собой.
Он здесь где-то.
Пусть лежит, завтра найдется. Идем.
Подожди минуту. Я сейчас найду.
Боишься, что...
Вот он.
Лежал тут все время под носом.
Вот как? Ну, идем.
Я встал, пошел вслед. Поднимаемся склоном, и кузнечики смолкают перед нами.
Смешно, как бывает. Уронишь в траву рядом, а после ищешь, ищешь повсюду.
Мглистый косогор от росы сизой восходит в сизое небо, а вон и деревья вдали.
Чертова жимолость! Распахлась как!
Ты раньше любил этот запах.
Вышли наверх, идем.
Хотела повернуть к опушке, натолкнулась на меня, не стала поворачивать.
Ров зачернел шрамом на сизой траве.
Опять повернула, натолкнулась на меня, коротко глянула.
Не стала. Дошла до рва.
Пойдем здесь.
Зачем?
Посмотрим, не истлели еще Нэнсины кости.
Я давно не ходил смотреть.
А ты?
Во рву все спутано от лос и колючек. Темно.
Они вон там валялись. Но мне теперь не разглядеть отсюда.
А тебе?
Хватит, Квентин.
А ты иди и не сворачивай.
Ров сузился, сомкнулся. Она повернула к деревьям.
Дай пройти, Кэдди.
Пусти.
Держу, не пускаю.
Я сильнее тебя.
Напряглась, не поддается, но не вырывается.
Я не хочу с тобой драться.
Пусти, лучше пусти.
Кэдди, не надо туда, Кэдди.
Все равно не поможет, сам знаешь.
Не поможет, дай пройти.
Жимолостью кропит. Трещат кузнечки, чутким кольцом обступив нас.
Обошла меня, направилась к опушке.
А ты возвращайся домой. Тебе незачем.
Но я иду следом.
Почему ты домой не идешь?
Чертова жимолость!
К изгороди подошла. Она пролезла. Я тоже пролез. Разогнулся. Вижу, он из деревьев в сизую мглу вышел. Идет к нам высоким, плоским и неподвижным силуэтом, даже на ходу, как бы храня недвижность.
Навстречу ему пошла.
Это Квентин.
Я мокрая. На мне все промокло.
Подымешь, пеняй на себя.
Их силуэты слитной тенью. Голова ее поднялась в небо, маячит выше, чем его. Две головы в небе очерчены.
Пеняй на себя самого.
И голову слитно уже.
Сумрак пахнет дождем, сырой травой, листьями.
Сизая мгла кропит жимолостью, накатывает влажными волнами.
Ее лицо белеет на плече у него. Он держит ее, как ребенка, на одной руке, другую протянул мне. Рад познакомиться. Пожали руки. Стоим. Она высоко тенью, на тени их силуэты, слитной тенью. «Ты куда теперь, Квентин?»
«Пройдусь немного лесом, выйду на дорогу и вернусь через город домой. Ухожу. До свидания, Квентин». Я остановился. «Что тебе?»
В лесу древесные лягушки распелись к дождю, словно шарманки игрушечные вертятся с натугой и жимолость. «Иди сюда».
«Что тебе?»
«Иди сюда, Квентин».
Я вернулся. Она смутной тенью нагнулась, тронула мое плечо, склонясь пятном лица с его высокой тени. Я отстранился.
«Осторожней!»
«Иди прямо домой».
«Мне спать не хочется, пойду пройдусь».
«Иди у ручья, подожди меня».
«Нет, я пройдусь».
«Я скоро приду, подожди меня, слышишь?»
«Нет, я пойду лесом».
Иду, не оглядываюсь. Лягушки без умолку, не стесняясь меня ничуть. Мглистый свет, как мох на ветках, каплющий, а дождя еще нет. Спустя немного повернул назад, вышел на опушку. И сразу же опять запахло жимолостью. На здании суда часы освещены, и в небе отсвет городских огней над площадью, а вдоль ручья темнеют ивы. В маминых окнах свет, и в комнате у Бенджи горит. Я пролез под изгородью лугом, побежал в сизой траве, бегу среди кузнечиков, а жимолостью пахнет все сильнее. Потянуло водой, вот она, мглисто-жимолостная. Я лег на берегу лицом к земле, чтобы не слышать жимолости. И правда теперь не слышу. Лежу, чувствую, как земля холодит сквозь рубашку, слушаю шум воды, и скоро дышать стало легче. И я лежу и думаю о том, что если головы не поднимать, то жимолость не проникнет и дыхание не теснит, а потом ни о чем не стал думать. Идет берегом, остановилась. Я лежу.
«Уже поздно. Не останавливайся. Иди домой».
«Что?»
«Домой иди. Поздно уже».
«Ладно». Шуршит по траве подолом. Лежу. Шуршание кончилось.
«Говорят, тебе домой иди».
«Ты мне сказал что-то?»
«Кэдди».
«Да, раз ты хочешь, да».
Я приподнялся, сел. Она сидит на берегу, колени обхватив.
«Иди домой, — говорят тебе».
«Да я сделаю все, что ты хочешь. Все сделаю, да!» А сама не смотрит даже. Схватил за плечо ее, силой потряс.
«Замолчи!» — трясу ее.
«Замолчишь ты!
Замолчишь ты!»
«Да, да!»
Подняла лицо, но по мерцанию белков я понял, смотрит мимо.
«Вставай!»
Тяну ее, обмякшую, на ноги ставлю.
«Ну, иди теперь!»
«Когда ты уходил, Бенджи плакал еще.
Иди же!»
Перешли по отмели ручей. Вот крышу стало видно, потом окно верхнее. Он уже спит. Задержался у калитки, запирая. Она уходит в мглистом свете, в запахе дождя. А дождя все нет. Жимолость, увившая забор, уже отдохнула, прихлынула. Кэдди вошла в тень, шаги лишь слышно. «Кэдди!» Стал у ступени крыльца, шагов не слышно.
«Кэдди!»
Слышно шаги. Рукой коснулся, не горячая, не прохладная, просто неподвижная, а платье еще не совсем высохло.
«Любишь его теперь?»
«Не дышит. Дышит медленно, как будто вдалеке.
Кэдди, любишь его теперь?»
«Не знаю». Двор в сизой мгле и предмет, как тени, как утопшие в воде стоячий.
«Лучше бы ты умерла».
«Ну тебя, входи же в дом».
Ты о нем сейчас думаешь? — Не знаю. — Скажи, о чем ты сейчас думаешь? Скажи мне. —
Перестань, не надо, Квентин.
— Замолчи ты, замолчи, слышишь? — Замолчи. Замолчишь ты или нет?
— Молчу, молчу. Мы шумим слишком. Я убью тебя. Слышишь ты?
Отойдем к гамаку. Ты в голос прямо.
Я не плачу. Ты сказала, плачу.
Нет. Тише, а то проснется Бенджи.
Иди в дом. Иди в дом, говорю тебе.
Иду. Такая уж я. Не плачь, я скверная. И ничего ты тут не сделаешь.
Это проклятие на нас. Мы не виноваты. Чем мы виноваты?
Тс, иди спать ложись.
Не пойду, на нас проклятие.
Наконец я увидел его. Он входил как раз в парикмахерскую. Взглянул. Я прошел дальше. Стал ждать.
Я ищу вас уже 2 или 3 дня.
Что, разговор есть? И безотлагательный.
Быстро в 2 приема свернул сигарету, а ноготь большого пальца зажег спичку.
На улице тут неудобно. Где б нам встретиться?
Я приду в номер. Вы в гостинице ведь?
Нет, там тоже не совсем удобно. А знаешь тот мост через ручей за городом?
Да, хорошо. В 1 час ровно.
Да.
Я повернулся уходить.
Весьма признателен.
Слушай.
Я остановился, обернулся.
Что-нибудь с ней?
Как из бронзы отлит в своей защитной рубашке.
Что-нибудь неладно? Я ей нужен спешно.
1 час потолкуем.
Она слышала, как я велел Типи седлать принца в 1-м часу. Глаз не спускает. Не ела почти, вышла следом.
Что ты затеял?
Ничего.
Нельзя верхом проехаться мне, что ли?
У тебя на уме что-то. Что ты затеял?
Не твое дело, шлюха.
Шлюха.
Типи уже подал принца к заднему крыльцу.
Я раздумал, пешком пойду.
Аллеей вышел из ворот и свернул в проулок и бегом. Еще издали увидел его на мосту. Стоит, облокотился на перила. Лошадь в зарослях привязана. Покосился на меня через плечо и больше не взглядывал, пока я не подошел вплотную. В руках у него кусок коры, обламывает и роняет с перил в воду.
Я пришел вам сказать, чтобы вы уезжали из города.
Отломил кусочек, не спеша. Аккуратно бросил в воду, глядит, как уплывает.
«Слышите? Сегодня же!» — поглядел на меня.
«Это она послала тебя?»
«Я не слова отца передаю вам или чьи-либо. Это я от себя велю вам убираться.
Слушай, горячиться успеешь.
Я хочу знать, ничего с ней не случилось?»
У нее вышли дома неприятности, да?
Уж это не ваша забота.
Затем я услышал, как губы мои сказали: «Даю вам сроку до заката». Он отломил кусочек, бросил в воду, положил кору на перила, свернул сигарету в 2 быстрых приема, щелчком послал спичку в ручей.
«А если я не уеду, что ты сделаешь?»
«Убью вас».
Пусть я окажусь вам мальчишкой.
Из ноздрей его дым 2 струйками перечеркнул лицо.
А сколько тебе лет?
В дрожь бросила. А руки мои на перилах, и я подумал, что если уберу их, он поймет, почему.
Даю вам до вечера сроку.
Слушай, приятель, забыл твое имя.
Бенджи, это дурачка вашего...
А тебя, Квентин,
Это губы, а совсем не я сказал. Даю вам сроку до заката. Он аккуратненько снял пепел с сигареты, счистил его о перила, не спеша и тщательно, словно очиняя карандаш. Руки мои уже не дрожат. Слушай, ты зря, мальчик, так к сердцу принимаешь. Ты же за нее не ответчик. Ну, не я, так другой бы. А у вас была когда-нибудь сестра? Была? Нет, но все они сучки. Я взмахнул рукой, чтобы пощечину, не дав пальцем сжаться в кулак. Его рука с той же быстротой, что моя. Сигарета полетела за перила. Тогда я левый, он и левую поймал. Еще и сигарета воды не коснулась. Сжал мои обе в одной руке, а другая скользнула под мышку в пиджак. За плечами его солнце, и где-то за солнечным блеском поет пташка. Смотрим друг на друга, а пташка поет. Выпустил мои руки. «Гляди сюда». Он взял кору с перил и бросил в воду. Кора вынырнула, подхватила течением, уплывает. Его рука лежит на перилах, держит небрежно револьвер. Стоим, ждем. «Попадешь в нее отсюда?» «Нет». Кора плывет. В лесу ни шороха. Пташка снова пропела. Вода журчит. Вот поднял револьвер, и не целясь вовсе. Кора исчезла. Затем куски всплыли веером. Еще поразил два кусочка с доллар серебряный, не больше. «Хватит, пожалуй». Открыл барабан, дунул в ствол. Тонкий дымок растаял. Заново зарядил три гнезда, закрыл барабан, протянул мне рукояткой. «Зачем? Я не собираюсь состязаться». «Судя по твоим словам, он тебе понадобится». «Бери. Ты видел, бой отменный». «Убирайтесь к черту с вашим револьвером». Я снова взмахнул рукой. «Давно уж он поймал мои обе руки, а я все ударить пытался. Пытался». Но тут он точно за цветное стекло от меня ушел. В висках шумит. Потом небо вернулось. И ветви, и солнце косое сквозь ветви. А он держит за плечо и не дает упасть. «Вы меня ударили?» Что-то ответил. «Не слышу». «Что?» «Да прошло уже. Прошло, пустите». Пустил. Я прислонился к перилам. «Ну, как себя чувствуешь?» «Хорошо, отстаньте». «Домой дойти сам сможешь?» «Уйдите, отстаньте!» «А то садись на мою лошадь. Не хочу, уйдите». «А после зацепишь поводье за седло и пустишь. Сама вернется на конюшню». «Отстаньте, уйдите, оставьте в покое меня». Оперся о перила, гляжу в воду. Слышу, как он отвязал лошадь, уехал, и скоро все затихло, лишь вода. А вот и снова пташка. Я сошел с моста, сел, прислонился спиной и затылком к дереву, закрыл глаза. Сквозной солнечный луч упал на мои веки, я подвинулся, уходя от луча. Пташка снова пропела, вода шумит. А затем все от меня как бы отхлынуло, ушло, и мне стало почти хорошо после всех этих дней и ночей, когда жимолость из темноты накатывает в мою комнату, а я заснуть пытаюсь. Почти хорошо, хотя чуть спустя мне сделалось ясно, что вовсе он меня не двинул, что это он солгал ради нее тоже. А со мной просто обморок был, как с последней девчонкой. Но даже и это было уже мне все равно. Приварился к дереву, сижу, а солнечные зайчики скользят, лицо щекочут, желтолистой веткой. Слушаю шум воды и ни о чем не думаю. И даже когда услышал быстрый топот лошадиный, то не открыл глаза. Слышу, как песок зашуршал из-под круто вставших копыт, и бегущие ноги, и ее твердые пальцы бегущие. Дуралей! Ох, Дуралей, ты ранен! Я открыл глаза, ее руки бегут по моему лицу. Я не знала, куда за тобой скакать, пока не услыхала выстрелы. Не знала, в какую ты сторону. Я же не думала, что он тебя... Зачем ты убежал, улизнул? Я же не думала, что он... Обеими руками обхватила мне лицо и стукает о дерево затылком. Перестань, перестань! Схватил ее за руки. Перестань, говорят тебе. Я знала, он не тронет. Я знала. И опять затормошила, затрясла меня. А я-то ему сейчас сказала, что больше и заговаривать со мной не смел. А я-то... Тянет руки, вырываясь. Пусти руки. Не пущу, я сильнее тебя, и не пробуй. Пусти! Я же должна догнать его. И изви... Пусти руки! Ну, пожалуйста, Квентин, пусти, пусти! И вдруг перестала, и руки обвяли. Ну что ж, я и после могу. Он и после поверит всегда. Кэдди. Она не привязала принца. Надоест ему стоять и порысит домой. Он мне всегда поверит. Любишь его, Кэдди? Люблю ли? Смотрит на меня, затем глаза пустые стали, как у статуй, незрячие, пустые, безмятежные. Приложи руку вот сюда. Взяла мою руку, прижала к ключице. Теперь говори его имя. Долтон Эймс. Гулко толкнулась кровь в ладонь. Еще, еще, все обустренней. Повтори опять. А лицо вдаль обращено, где солнце в деревьях и пташка. Повтори опять. Долтон Эймс. Кровь неустанно игулка стучит, стучит в ладонь. Все течет и течет, а лицо мое холодное и словно омертвело. И глаз, и порез на пальце щиплет снова. Слышно, как шериф качает воду у колонки. Вот вернулся с тазом. В тазу колышется круг сумеречный, с краешков желтоватый, как улетающий воздушный шар. Затем появилось мое отражение. Стараюсь разглядеть лицо. — Не течет уже? — спросил шериф. — Дай-ка мне свою тряпку. Тянет из руки у меня. — Не надо, — сказал я, — я сам могу. Почти уже не течет. Я опять окунул носовой платок, разбив шар. Вода окрасилась. Жаль, чистого нет. Сырой бы говядины к глазу. Вот что хорошо бы, — сказал шериф. Ты будешь завтра светить фонарем. Подарочком этого сукина сына. А я ему не засветил. Я выжал платок, стал счищать им кровь с жилета. Так не сойдет, — сказал шериф. Придется отдать в чистку. Приложи лучше опять к глазу. Хоть немного да сниму, — сказал я. Но почти не отчистилось. А воротник тоже выпачкан. Да ладно, — сказал шериф. Ты к глазу приложи. Дай сюда. Полегче, — сказал я. Я сам. А я ему, значит, совсем ничего. Я, возможно, не заметил. Отвлекся в ту секунду или, может, моргнул? Но он-то тебя разделал по всем правилам бокса, как тренировочную грушу. Какого дьявола ты полез на него с кулаками, дурила несчастный? — Ну, как самочувствие? — Отличное, — сказал я. — Чем бы мне очистить жилет? — Да забудь ты про свои одежки. Болит глаз. «Самочувствие отличное», — сказал я. Вокруг все вроде как лиловое и тихое, а небо иззелено-золотистая над гребнем крыш, и дым из трубы султаном в безветренную тишину. Опять кто-то у колонки. Мужчина с ведром смотрит на нас через плечо свое качающее. В дверях дома женщина прошла, не выглянув. Корова мычит где-то. «Кончай», — сказал шериф, — «брось тереть, приложи к глазу. Завтра прямо с утра пошлю твой костюм в чистку». «Ладно, кончаю. А жаль. Пусть бы я его хоть моей кровью заляпал немного». «Сукин он сын», — сказал шериф. Из дома вышел Споут. Говорил с той женщиной, должно быть, пошел к нам через двор. Смотрит на меня насмешливо холодными глазами. «Ну, брат», — сказал Споут, — «свирепые, однако, у тебя забавы. Похищение малолеток, драки. А на каникулах чем ты душу отводишь? Дома поджигаешь?» «Ладно», — сказал я. «Ну, что говорит миссис Бленд?» «Жучит Джеральда за то, что кровь тебе пустил. А потом возьмется за тебя, что дался раскровенить. Она не против драки, ее кровь шокирует. Думаю, ты малость упал, приятель, в ее глазах, поскольку обнаружил недержание крови. Ну, как себя чувствуешь?» «Разумеется», — сказал шериф. «Уж если не родился Блендом, то наиблагороднейшее, что тебе осталось, это, зависимо от пола, либо блуд сотворить с представителем Блендов, либо, напившись, подраться с таковым». — «Совершенно верно», — сказал Споут. — «Но я не знал, что Квентин пьян». — «Не пьян он», — сказал шериф. — «А у трезвого руки разве не чешутся двинуть этого сукина сына? Ну уж мне потребуется быть крепко пьяным, чтобы полезть с ним в драку после Квентина». — «Где это Бленд выучился боксу?» — «Да он ежедневно занимается у Майка в городе», — сказал я. — «Вот как?» — сказал Споут. — «И ты знал это и полез драться?» — «Не помню», — сказал я. — «Да, знал». — «Намочи опять», — сказал шериф. — «Может, свежий принести?» — «И это хороша», — сказал я. Снова намочил платок, приложил к глазу. — «Жаль, нечем жилетку очистить». Споут все еще смотрит на меня. — «Скажи-ка...» Споут опять. «За что ты ударил его? Что он сказал такого?» «Не знаю, не помню, за что». «Ты вдруг вскочил ни с того, ни с сего, спросил, а у тебя была когда-нибудь сестра? Была?» Он ответил, что нет, и ты его ударил. «Я приметил, что ты все смотришь на него, но ты вроде и не слушал, о чем разговор, а потом вдруг вскочил и задал ему свой вопросец». «А шел обычный джеральдовский треп», — сказал шериф. «О женщинах Джеральда. Ты же знаешь его манеру заливать перед девчонками, напускать туману подвусмысленней. Разные намеки, кивоки, вранье и просто чушь несусветная. Насчет бабенки, с которой он на танцульке в Атлантик-Сити уговорился о свидании, а сам пошел к себе в отель, лег спать, и как он лежит, ему ее жалко, что она там ждет на пристани, а его нет, и некому ее удовлетворить. Насчет телесной красоты и низкого ее предназначения, и как, мол, женщинам не сладко, их удел навзничный, эдакой ледой таится в кустах, поскуливая и томясь по лебедю. Ух, сукин сын, я б сам его двинул. Только я бы схватил корзинку ее чертову с бутылками и корзинкой бы». Атлантик-Сити — модный курорт в штате Нью-Джерси. Эдакой ледой таится в кустах по лебедю. В древнегреческом мифе Зевс, плененный красотой жены спартанского царя Леды, явился к ней в образе лебедя, когда она купалась в Евроте, и овладел ею.